Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадана. Сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами будем обсуждать то, что происходит. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению этого видео. Не забывайте поддерживать канал донатом, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee. Найдете в описании к этому видео, к этому стриму. У нас стоит планка 80 евро, мы стараемся ее преодолевать. Ну, как получается. Не всегда получается, но надеемся, что, может быть, в этот раз все-таки нам удастся это сделать. Ну и также мы надеемся на вашу активность. Телеграм-канал «Грянул Грэм» также доступен в режиме 24/7. Можете прямо сейчас подписаться. Виталий Портников к нам присоединится в ближайшее время. Сейчас я отправлю соответствующую ссылку и надеюсь, что у нас все получится, и Виталий выйдет к нам на прямую связь, тем более, что накопилось много разных тем, которые мы хотели бы сегодня обсудить. Вы тоже можете задавать вопросы, будьте корректны и конкретны, наиболее интересные вопросы я постараюсь озвучить в рамках нашего прямого эфира. Поэтому пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь. И будьте с нами. Кстати, у Оксаны сегодня день рождения, так что можете ее поздравить в нашем чате. Но еще мы к этому вернемся во второй части нашей программы. Так что сегодня Оксана за пультом и параллельно отмечай. Да, да. Не смущай, да. Это голос Дениса. Ладно. Это потом. Это во второй части. Сейчас мы ждем Виталия Портникова. Будем говорить на темы, которые, конечно, многих волнуют. Тут кому угрожает Кремль, под чем Путин, ну вот это нужно будет расшифровать. Киев, Украина, нефть, это в таком широком смысле мы обозначили темы в нашем заголовке, потом конкретизируем. Как всегда мы говорим, у каждой из этих тем есть масса ответвлений, их мы тоже постараемся по ходу эфира обязательно озвучить и рассмотреть с разных ракурсов. Поэтому пишите, комментируйте. Ну а пока мы ждем Виталия Портика, давайте узнаем, какая у нас сейчас география в данный момент, в самом начале стрима, где вы нас смотрите, в каких городах, ни в каких странах. Мы теперь сравниваем в начале, в середине, в завершении эфира. Поэтому напишите, кто в данный момент где находится географически. Попробуем это визуализировать и представить. Так, вот тут еще у нас есть комментарии от наших зрителей. Много поздравлений, Оксан, потом сможешь почитать. Так, еще у нас Киев, Харьков, Москва, Ереван, Афины, Пермь, снова Харьков, Карелия, Вена, Ирпень, Киевская область, Дубай, Озерки, Португалия, городок Львовская область, Краков, Варшава, Штутгарт, Флорида, Киев, Германия, Новокаховка, Украина. Так, еще у нас Торонто, привет из Израиля, Решен Лицион, Харьков, Осло, Одесса, Гюмри, Черновцы, Ижевск, Кусть-Каменогорск, Киев, Мюнхен, Эстония, Турция, Алания, привет из Хабаровска, Киев, Швеция, Норчопинг, обеденный перерыв у нашего зрителя в Швеции. Так, Кронштадт, Германия, Марбург, Полтава, Ровенская область, Киев. Так, еще у нас Белая Церковь, город дорогих гаражей, вот как Максим иронично написал. Москва, Манхайм, Кировоградщина, Владивосток, Кострома. Гюмри – это Армения, да, я знаю. Даугавпилс, Кривой Рог, Вроцлав, Киев, Дубай, Кюнселсау, Германия, если я правильно произнес, Одесса, Кострома, Италия, Днепр, Днепр, Варшава. Ну и многие другие. Сейчас мы ждем Виталия Портникова. Буквально через несколько секунд он должен, минут или секунд должен к нам присоединиться. Вы тоже пишите, комментируйте, участвуйте. Присоединяйтесь, да, пишите, комментируйте и будьте с нами в прямом эфире. Вот еще с нами Кипр, Ташкент, Москва, Нью-Йорк, Владивостоку, привет передают, Хабаровск, Москва, водный стадион, так, еще Голосуха, Киев, так. Да, да, тут много-много разных городов и стран, но вначале потом сравним, какая география в начале стрима и в завершении стрима. Вообще интересно, конечно, сравнивать, потому что, ну, меняются там по ходу эфира, часовые пояса новые присоединяются, кому-то комфортнее, допустим, чуть позже присоединяться к эфиру, и ты видишь, как меняется в том числе и география нашего стрима, а что-то остается, то есть некоторые наши зрители с нами от начала до конца, и это тоже особо Особо ценно, конечно. Да, лайков у нас на данный момент 262. Предлагаю дойти до 300 в этом временном отрезке в ожидании, в процессе ожидания нашего гостя. Поэтому, да, поставьте лайки, усильте это дело, потому что таким образом алгоритмы нас активнее начинают рекомендовать. Так, что еще? Хмельницкий с нами, Елгова, Львов, Запорожье, Питер, Паланга тоже к нам присоединяется, Литва. Дортмунд приветствует. Так, что еще? Тайшет Иркутской области. Киев, Лос-Анджелес. Да, а что делать, если часовой пояс не меняется, а полярный день остается? Хороший вопрос. Ну, оставайтесь с нами тогда. Оставайтесь с нами на весь стрим. Лондон, Днепр, Челябинск, Бостон, Черкассы, Дрезден. Вот еще города, которые в начале нашего эфира сегодня с нами. Да, вот мне подсказывают, что сейчас у нас будет связь, и Виталий Портников буквально через несколько секунд к нам присоединится. Мы обсудим то, что происходит. Вы тоже задавайте свои вопросы, будьте корректны и конкретны. Ну, в общем, других ограничений с нашей стороны нет. Наиболее интересные вопросы мы постараемся озвучить в рамках нашего прямого эфира. Да, есть у нас связь. Виталий Портников, журналист, политический обозреватель, с нами на прямой связи. Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот эта серия ударов по Украине с применением Орешника. Сейчас появляется, что пусков, видимо, было два, но один был неудачный, второй, ну, не знаю, можно ли вообще использовать слово «удачный», но второй из известных «Белая церковь», гаражный кооператив повредил. Вот этот залп, вот это акт отчаяния Путина уже, как вы думаете? То есть это же ракеты, которые стоят по 50 или 60 миллионов. То есть и они не дают ему какого-то преимущества. То есть, ну вот он разрушил гаражи Белой церкви. Вот как вы думаете?
Ну, я думаю, что применение Орешника в Украине — это не столько акт отчаяния, сколько акт угрозы. Потому что Орешник без ядерной составляющей несет непосредственные угрозы даже объекта, на который он направлен. Дело не в гаражных кооперативах, это ведь не первое применение Орешника. Когда Россия применяет Орешник, она таким образом говорит: вот видите, а что может быть, если Орешник будет использован с применением ядерного оружия? Давайте договаривайтесь с нами побыстрее на наших условиях. И давайте прекратите помогать Украине, потому что видите, какое у нас есть супероружие. Что тоже выглядит странно, потому что вы же прекрасно понимаете, что с ядерным компонентом любое оружие выглядит угрожающим. Любое. Любой носитель ядерного оружия может принести непоправимый вред, не только Орешник. Поэтому, возможно, для них использование Орешника – это, так сказать, демонстрация того, что есть новое вооружение у российской армии, не более того. Они же и сегодня продолжают угрожать. Сегодня Мария Захарова говорила о том, что может быть использованы новые ответные удары, и Министерство иностранных дел России выступит со специальным разъяснением в отношении дипломатических представительств, базирующихся в Киеве. Это вот такая идея, идея такого тотального запугивания.
Это работает, как вы думаете? Вот сегодня, спустя 4,5 года войны, эта концепция, эта стратегия запугивания Запада, партнеров Украины, она еще работает?
Нет, конечно, стратегия запугивания, она работает в первый месяц. И это касается и местного населения в любой стране, где идет война. Это и касается союзников страны, в которой идет война. Это известный факт, потому что война становится обыденностью на пятый год. Понимают, что могут быть разрушения, понимают, что могут быть какие-то новые удары, понимают, что может быть технологические изменения, но выбор же уже сделан достаточно давно всеми участниками самой ситуации. Те, кто считал невозможным присутствовать в Украине в период войны, они из Украины, скорее всего, выехали. Понятно, что еще какое-то количество людей может выезжать по ходу продолжения боевых действий, но оно уже не будет таким большим, как это было в первые месяцы 2022 года, потому что в первые месяцы 2022 года люди задавались простыми вопросами. Да? Что тут предпринимать? Оставаться и выдерживать тяготы войны или выезжать из страны? Была категория людей, которые считали, что война будет длиться недолго, и поэтому можно вот этот недолгий период пробыть за границей, тем более, что и власти об этом говорили достаточно, я бы сказал, подробно. И они могли выехать, потом возвратиться, потому что их, так сказать, жизненная программа была заточена на недолговременное пребывание за рубеж. Были люди, которые считали, что в принципе Украина с момента начала этой большой войны потеряла для них перспективу как место проживания. Они тоже уехали. Были люди, которые сейчас просто считают, что они вернутся по окончании войны. Это тоже понятная программа. И есть люди, которые решили здесь оставаться. И это всегда так было в истории всех войн. Тут никто не является каким-либо там исключением или феноменом. Причем, опять-таки, эти люди делятся на разные категории. Есть люди, которые остаются в далеких от фронта районах. Есть люди, которые остаются прямо при фронтовой зоне. Есть люди, которые живут в городах, потенциально опасных для жизни. Есть люди, которые считают, что они находятся на территории, которая менее опасна. Это обычные закономерности войны, не новые, не старые. Поэтому на пятый год такой войны пугать такое население усилением ударов очень странно по той простой причине, что вы живете даже в Харькове, который находится непосредственно у российской границы, население не уменьшилось за последние годы, а увеличилось скорее по сравнению с тем количеством населения, которое там было в момент наиболее интенсивных обстрелов там, в 2022-2023 годах. Поэтому я не очень понимаю смысла, честно говоря, этих угроз. Но, как говорится, Путин делает то, что может делать, поскольку его войска не продвигаются на фронте. Ему ничего не остается, как запугивать мирное население и союзников Украины. Потому что ведь все эти удары, они практически не были направлены по военным объектам. Вот Россия, она, я бы сказал, планомерно бьет по району Лукьяновской площади. Там уже одна из заведений, кофейня, которую обстреливали 6 раз, она 6 раз попадала под обстрелы, она вот сейчас на 7-й раз заявила о том, что прекращает свою работу. Какие-то другие заведения, напротив, недавно открылись и продолжают работать. Это тоже по-разному бывает. Но если там, допустим, была не кофейня, если предположим, что россияне обстреливают не кофейню, а некие предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Но очевидно, что за эти годы критическое производство этих предприятий можно было перенести в другое место, правда? Если вы точно знаете, что враг туда стреляет, а вам это производство необходимо, и у вас не месяц на перевозку, а 5 лет уже, почти 4 года, да? Вы, наверное, уберете какую-то часть цехов, какую-то часть производства, рассредоточите. Нет, они четко стреляют по этой Лукьяновской площади, превращают район в руины. Уничтожили торговый центр, уничтожили рынок. Это что, все предприятие военно-промышленного значения? Ну, поэтому я же говорю, мне кажется, что это устрашение под маркой уничтожения ВПК, вот скажем так.
А насколько, опять же, да, я понимаю, использование слова адекватно, рациональное в случае, когда совершаются военные преступления, это звучит странно, и поэтому, мне кажется, это важно проговорить. Все, что они делают, это преступление против человечества и человечности. Теперь о рационализме. Почему я хотел об этом спросить? Вот появляется Путин перед своими генералами и предлагает им крикнуть «Ура!» 3 раза. Сам он уже крикнуть «Ура!» почему-то не в состоянии. Но это тоже такая странная отсылка. То есть это «Ура!» вот эта отсылка к Советскому Союзу. Следующая фраза будет «За Родину, за Сталина», хотя это мифологизация.
Троекратное «Ура!» Троекратное. Да, это просто, понимаете, режим, который сейчас существует в России, он, в принципе, отсылает нас к прошлому. Он на будущее не направлен, потому что для него в будущем ничего такого нет. В будущем нет такой формы правления. Нигде. Даже в Китае нет, потому что так или иначе коммунистический режим Китая связан с развитием экономических возможностей страны, чего не существует в современной России, да? Очевидно. Поэтому, да, они, я бы сказал, достают все эти шубы из нафталина. Вон я видел фрагмент какого-то концерта не так давно, где Шнуров и Лещенко пели песню «И вновь продолжается бой сердца, там, что в груди, я уже не помню, что
и Ленин такой
молодой. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди». Вот они поют. В новых технологиях там появляется Ленин на плазме. Такого не было, конечно, в годы моего детства. И весь зал подпевает. Причем я все время напоминаю, этот зал людей, которые вообще не формировались в советское время. Людей, которые формировались в советское время, мало. Мне, когда Советский Союз перестал существовать, было 24 года. Понимаете? Таким образом, людей, которые, там, которым по 30, по 40 лет, которые жили в Советском Союзе, не существует.
Но мне 46.
Откуда у этих людей ностальгия по советским фильмам? А потому что это планомерно внедрялось в сознание. Прошлое, если хотите, как культ будущего. Старые песни о главном, перепевы советских песен, культ советских фильмов. Возникла целая генерация, я бы сказал, постсоветских людей, которые до сих пор не понимают, что все то, что происходило в основном на 95% в советской литературе, в советском искусстве, в советской архитектуре, в советской живописи было в основном беспомощно и вторично. Да, в герметичном пространстве, в котором существовали эти люди до начала 90-х годов, все это могло считаться проявлением большого таланта. Но на самом деле большая часть всего того, что было тогда создано, от промышленности до культуры, было вторичным и было несовременным, что самое важное. Но эти люди миллионами, не только миллионами, и отдельные индивиды, застыли в прошлом, как муха в янтаре. Мне это очень странно, потому что сейчас ведь открыто совершенно очевидно информационное пространство. Сейчас можно все это понять. Я когда-то читал книгу моей польской коллеги Кристины Курче-Брэдлях, которая делилась своими воспоминаниями о прошлом. Ну, она помнит это советское, социалистическое время. И она говорила, что советская интеллигенция была уверена в том, что она понимает мировые культурные тенденции, используя в качестве инструмента ту щель, в которой им разрешали смотреть на западную культуру. Я почему с такой уверенностью об этом говорю? Я, по-моему, вам когда-то рассказывал в наших беседах, что я со школьных лет читал югославскую прессу. И не только югославскую, там и польскую, болгарскую. И все это было по-разному открыто. Польская, болгарская меньше, югославская гораздо больше в мир. И я поэтому вырос человеком, когда более точно понимающим общие культурные, политические и технические тенденции, чем мои сверстники. Это не моя заслуга, это заслуга газеты «Борба», понимаете? И то, я не могу сказать, что это вот просто такое широко открытое окно. Я потом не переставал изумляться. Но я был подготовлен и понимал, и был снабжен информацией больше, чем 97% населения Советского Союза. Просто потому, что вот такой был мой, я бы сказал, уровень получения информации. Не только через советское телевидение, радио и так далее. И не только через западные радиостанции, которые вещали на русском языке, тоже имели достаточно небольшой объем информации. И, кстати, делали с людьми, которые, по сути, как я потом понял, когда я стал сотрудничать с этими же самыми информационными агентствами, они тоже застыли в этой советской или антисоветской культуре, не имеет никакого значения, и дальше своего носа большинство из них не видело. Это тоже для меня был факт. А я еще имел вот такие возможности. И я понимаю, что происходило с моими сверстниками. Вот у меня есть мой сверстник, известный человек. Это почему я о нем вспоминаю? Потому что дело не в политических взглядах. Этот человек многие годы уже там борется с авторитаризмом. У него абсолютно либеральные политические взгляды. Он за них отсидел. За эти политические взгляды. Понимаете? Вынужден был эмигрировать. Его просто выгнали из страны, в которой жил после тюремного заключения. И он остается абсолютно пленником этой вот советской или там русскомирной культурной традиции в ее, скажем так, более либеральном варианте. Вот ему до сих пор он молится на советские фильмы, на советские книги, на советские мифы, может быть, не исторические. Так получилось, что тот мир, который возник перед его глазами в 90-е годы 20 века и потом продолжался, не оказал на него никакого реального культурного влияния, потому что он уже как личность был сформирован эрзацем. И так фактически произошло с 90% населения современной России. Вот почему у нас несколько иное население? Потому что у нас гораздо больше открыта была, я бы сказал, вот эта вот дверь в окружающий мир. Потому что у украинцев не было комплекса, я бы сказал, имперской неполноценности. Они жадно интересовались тем, что происходит вокруг. От культуры и промышленности до, там, условно говоря, дизайна и бытовой культуры. С россиянами этого не произошло. Практически. И поэтому они, по сути, даже то, что было, скажем так, какой-то ценностью, я не знаю, культурной или цивилизационной, они это тоже все растоптали. Я очень хорошо помню, что уже в 2000-х годах, может быть, в начале 2000-х, может, в конце 90-х, мои друзья в балтийских странах мне говорили, а зачем ты продолжаешь работать в Москве? Что ты там вообще делаешь? Зачем ты там приезжаешь? Зачем там находишься? Что ты хочешь вынести из России? Ну, я говорил, ну, там, во-первых, любопытные политические процессы, потом там очень много важных каких-то культурных событий, которые не проходят в других сферах. Театральные фестивали, новая драма, художественные выставки, Москва, огромный город. Туда приезжают певцы, музыканты со всего мира. Я все это вижу, это гораздо большей степени происходит, чем в Киеве, Риге или Таллине. А сейчас совсем не так, понимаете? Сейчас опять вот тоже было в 60-е, 70-е годы 20 века. Ленин такой, молодой, зарубежные певцы должны клясться в верности России, рассказывать, что у них русская душа, петь советские песни. Совершенно, я бы сказал, противоположный процесс. Процесс отката в прошлое произошел даже с уничтожением всего того, что в 90-е годы было как бы принесено, что должно было сделать... по крайней мере, там, культурную жизнь России похожа на культурную жизнь цивилизованного мира.
Вот этот такой маятник, который Советский Союз переживал, ну, относительный маятник, потому что это было несравнимо с тем, что происходило на Западе, но 57-й год, фестиваль молодежи и студентов. Советский Союз после смерти Сталина немного открывается миру, этот период называют оттепелью, но там... Есть, конечно, все очень относительно. Но тем не менее, а потом закрывается. И опять же, Москва 90-х, Москва даже конца 80-х, Москва 90-х.
Да, где недели памяти, разоблачение сталинизма.
А потом откат обратно. То есть получается, что это как эффект маятника. Сначала в одну сторону, а потом все равно неизбежно уходит обратно. Вот как это объяснить?
Ну, смотрите, это страна победителей в гражданской войне. Всегда об этом напоминаю. В любом случае, когда мы говорим о России, с которой мы имеем дело, мы все время думаем, что это некая абсолютная протяженность. Нет. В период 1917-1922 годов и затем во время сталинских репрессий было изгнано, уничтожено и запугано та часть населения, которая была способна к самостоятельному развитию и критическому мышлению. Это очень часто были люди, скажем так... Ну, как это сказать? Достаточно консервативных политических взглядов. Очень многие из них были людьми консервативных политических взглядов. Многие из них были людьми шовинистических взглядов. Это очевидно совершенно. Но то, что отличало этих людей, они были способны критически переосмысливать свой жизненный опыт, они были склонны к развитию, если вы... посмотрите или почитаете, или послушаете интервью даже с представителями белой эмиграции и консерваторами, там, и левыми социалистами, или там, с людьми, которые выехали из Советского Союза или перед ними из большевистской России, вы это увидите. Это, во-первых, какие-то определенные моральные принципы. Во-вторых, это склонность к развитию. Это самоуважение. Я... очень хорошо запомнил эпизод из мемуаров Зинаиды Гиппиус, которая рассказывала, что накануне своего отъезда из Петрограда она встретила Александра Блока. И Александр Блок в трамвае сказал, вы, наверное, мне теперь руки не подадите, потому что он сотрудничал уже тогда с большевиками. И она говорила, что он выглядел страшно. И это еще один очень важный момент, который существует в таких обществах, это момент морального компромисса и непонимания морального компромисса. Это тоже формирует вот это вот приспособленчество и страх перед властью, веру в ее всесилие. Ну, кстати, прекрасный пример – это речь Звягинцева при получении им гран-при Каннского фестиваля, которая так разделила, скажем так, российскую и украинскую аудиторию. Потому что российская аудитория говорит, какое мужество снять такой антивоенный фильм, которым, кстати, война называется СВО, если вы знаете, участниками фильма, и обратиться к Путину с требованием, с призывом завершить войну. А украинская аудитория говорит, как странно, он обращается к Путину, просит его завершить войну. А российская либеральная аудитория говорит, ну мы понимаем украинцев, они, разумеется, войной травмированы, поэтому они не понимают вот всего этого мужества Звягинцева. Нет. История, я бы сказал о том, что эти люди утратили, опять, не, даже не они, а я бы сказал, их дедушки и бабушки, вынужденные выживать в большевистскую эпоху, навсегда утратили моральный компас. Вот смотрите, в гитлеровской Германии эмигранты из Рейха, они же не обращались с челобитными Гитлеру, правда? Они его обличали, будучи не менее серьезными деятелями немецкой культуры, чем Звягинцев, деятель русской. Томас Ман, да? Или Бертольд Брехт. Можно много таких имен назвать. Теперь возникает вопрос, а были ли люди, которые вели себя схожим образом, которые старались, ну, по крайней мере, не обвинять немецкий народ? Были. Стефан Цвейг. К чему это привело? К самоубийству. Потому что Стефан Цвейг, как человек, не утративший внутреннее, моральное, вот такое вот сказал, самоощущение, имевший этот компас, прекрасно понимал, что он находится в неизмеримом конфликте между своим нежеланием обличать то, что произошло с немецким народом, при этом он был евреем по происхождению, это вообще еще двойная катастрофа, да, с немецким обществом, и мириться с тем, что произошло, тоже не мог. Естественный для совестливого человека выход из ситуации – это не обращение к диктатору, а самоубийство. Если моральный комплекс есть. А тут мы имеем дело с целым слоем людей, которые убиваться не спешат, я вовсе не призываю их к этому, но уверены, что такое поведение, как поведение условного Стефана Цвейга, единственно возможное и правильное, и это и есть моральный подвиг. А это ничего общего к морали не имеет, это говорит о том, что люди уже воспитаны в этом желании подавать челобитные власти. И когда это челобитное звучит в условиях, когда все остальные не осмеливаются с ней выйти, считают это моральным подвигом. Еще одним человеком, которого защищает русская либеральная публика, даже находящаяся в эмиграции, это даже не Звягинцев, это Сокуров, да? Целые были, я видел, истеричные комментарии моих бывших коллег, давно перебравшихся за рубеж, по адресу тех, кто выступил против выступления Сокурова на Венецианском биеннале, да? И вот такие люди, собравшиеся для того, чтобы сжечь чучело Марголис. И никто не понимает, что само присутствие Сокурова в Совете по правам человека, созданном Путиным, является признаком его моральной, личностной и творческой деградации. Вопрос не в том, что Сокуров в этом совете говорит. Вопрос в том, что человек, который сидит за столом людоедов и присутствует за ужином из человеческой плоти, является пособником людоедов даже тогда, когда сам он на этом ужине потребляет баклажаны. Непонимание этого простого факта ни самим Сокуровым, ни тем, кто его защищает, ни теми, кто его защищает, является признаком, я бы сказал, многолетней моральной деградации. И опять-таки, поскольку большее число людей, которые выступают с такого рода заявлениями, я знаю лично, я могу засвидетельствовать, что признаки этой моральной деградации и разложения наблюдались у большинства из них, если не у всех, в Москве 90-х.
А если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения того, вот если ты сидишь за ужином, где людоеды, и если у тебя есть возможность остановить этих людоедов от съедения, например, еще одного человека, насколько это может быть оправданным? Я вспоминаю эпизод, и я недавно как раз о нем тоже говорил в одном...
Я знаю частушку, а пятого помятого спасла Чулпан Хаматова.
Ну... Как
это оно.
Есть разный вариант. Ну, это стоит того, одна человеческая жизнь, которая будет спасена этим человеком, который сидит за столом с людоедами. Например, если мы берем Украину, вот спасут военнопленного, спасут ребенка, неважно. Я понимаю, что я сейчас спекулирую осознанно.
Спекулируете, но... безусловно, потому это что такой... если вы системно поддерживаете такого рода процесс, то вы, спасая одного, обрекаете на смерть тысяч. Ничего плохого не будет в том, что вы спасете одного человека путем собственной моральной капитуляции. Но вы должны помнить, что вы обрекаете на смерть тысячи. Нельзя легитимизировать режим. Понимаете?
Вот пример, который я хотел привести, это Шиндлер, конечно. Я понимаю, что это во многом история благодаря Спилбергу, и там в жизни все несколько иначе было, есть свои нюансы. Но тем не менее, вот есть
Шиндлер. Шиндлер был не одинок, были люди, которые работали в гитлеровской системе, как и сталинской. И эти люди, будучи частью этой системы, совершали подобные поступки, но они не претендовали на моральное лидерство, понимаете? Это вообще не тот пример. Шиндлер не претендовал на моральное лидерство, он претендовал на заработок денег в рамках той системы, в которой он существовал. Понимаете? Никто Шиндлера моральным лидером в рамках этой системы не признавал, не знал, не восхищался его поступками. То, что он сделал, стало известно уже практически по окончании всей истории, как и со многими другими людьми. Но если... эти люди были так или иначе частью системы, совершали разнообразные поступки, понимаете? О которых никому не докладывали, как сами эти люди, так и люди, которые в любом случае, человек, инфильтрованный в систему людоедов, для того, чтобы добиться там каких-то итогов и результатов, должен быть людоед. Это тот самый сакраментальный вопрос, который нужно было бы задать людям, которые восхищались Штирлицем, условно говоря, и всегда поинтересоваться, если советский разведчик Исаев был так давно инфильтрован в гитлеровскую систему, что же он должен был совершить, чтобы стать штандартенфюрером? Не краткий курс истории ВКПБ бы сдать, правда? Я вам скажу, что должен был совершить Исаев, чтобы стать штандартенфюрером СС. Ровно то же самое, что он должен был совершить, чтобы стать полковником НКВД. Поэтому у него как раз не было никаких проблем, потому что он служил ровно в том же ведомстве, из которого он был прислан. Наоборот, любой штандартенфюрер СС мог стать совершенно спокойно полковником НКВД в Советском Союзе, потому что от него требовались те же самые поступки. И снова-таки и штандартенфюрер, и полковник мог кого-то спасти по дороге. По старошлагу, но это не означает, что он по дороге к званию не загубил тысячи людей.
А вот этот человек из системы людоедов, который в какой-то момент понимает, что он уже не может просто употреблять это в пищу, потому что, ну не знаю, его уже начинает тошнить. И опять же, исторический пример, это когда нацистский генерал рассказывает шведскому дипломату о том, что происходит в Германии и за пределами Германии, в концентрационных лагерях. И потом эта знаменитая история, когда датских евреев спасают, в том числе шведы. Эта информация была передана, как мы понимаем.
Мы с вами опять-таки говорим не о том. Есть люди, которые находятся внутри системы, которые все это говорят. Есть люди, которые становятся перебежчиками из нацистской Германии или из Советского Союза. Есть Суворов. И не только. Таких людей достаточное количество. Которые стремились... каким-то образом нанести вред тем режимам, которые они служили, даже не за деньги, потому что их тошнило. Но они не моральный авторитет, они не Звягинцев и не Сокуров. Почему о них говорите в данный момент? Это просто офицеры и чиновники системы, которые пытаются либо от нее откреститься, либо с ней бороться. Это люди, которые делали карьеры в системе. В какой-то момент какая-то часть их личности не выдержала. По-разному люди реагируют на многие, я бы сказал, мерзости, которыми они сталкиваются, даже если они вступают на подобный путь, понимая, что эти мерзости им придется делать или, по крайней мере, наблюдать. Ничего, вы рассказываете вещи, которые меня удивляют, честно говоря, Вадим, с точки зрения постановки вопроса. Но есть расстрельная команда, если вас поставить к стенке или меня, то какого-нибудь одного солдата вырвет. Это нормально. А остальные вас расстреляют без такой реакции организма. Но люди по-разному реагируют на такие вещи. Мы же с вами говорим сейчас не об этом. Мы с вами говорим о людях, которые воспринимаются в качестве героев, в качестве моральных компасов общества, не будучи такими.
Но если человек, обладающий определенным, ну, опять же, Сокуров, можно вспомнить еще более раннюю историю, это Юрий Шевчук, Юра-музыкант, вот эта знаменитая встреча с Путиным. Я здесь даже хочу так поставить вопрос. Ну, вот он бросает вызов диктатору, по сути. Он ставит его в положение, когда ему все говорят то, что он хочет услышать, и вдруг появляется человек, который говорит не то, что он хочет услышать.
Если вы считаете кого-либо диктатором, вы не ходите на коллективные встречи. Это внутреннее сумасшествие. Понимаете? Если у вас есть моральное самоуважение, вы туда не пойдете. Но у меня есть заведомый принцип, которого я придерживаюсь всю свою жизнь. Я не встречаюсь с людьми, даже будучи журналистом, чья политическая или нравственная позиция мне отвратительна, по крайней мере, если речь идет о публичных встречах, которые я должен осветить своим присутствием. Я никогда не был на встречах с Януковичами или на встречах с Кучмой. Ну, никогда. И это, извините меня, не Путин. Ну, Кучма уж точно не Путин, да? Янукович очень похож. Никогда этого не было. Я перестал заниматься Центральной Азией, хотя это не моя, как вы понимаете, не мои страны. Когда понял, что руководители стран Центральной Азии превращают эти страны в диктаторские режимы худшего толка. С расправами на оппозиции, политическими преследованиями, убийствами и так далее. Я причем хотел бы вам сказать, что я с этими людьми находился в близких личных отношениях. У меня не было никакого повода перестать с ними общаться. Я был одним из немногих, с кем они разговаривали вообще в медиапространстве, но я считал, что это меня унижает. А были коллеги, которые не считали, считали, что это профессиональная находка иметь возможность беседовать. В такой ситуации я считал, что если ты миришься, продолжаешь общаться, то ты таким образом даешь тем людям понять, что они могут делать все, что угодно. Пусть это мой маленький детский выбор, но тем не менее выбор. Не ходят на встречи с Путиным. Ни Шевчук, ни Макаревич. Все знали, кто такой Путин с начала 2000-х годов. По крайней мере, все было точно ясно, когда было ликвидировано НТВ. Не нужно себя обманывать. Это вот то, что, о чем вы рассказываете, это еще раз говорит о том, что российское общество глубоко больно этим царепоклонничеством. Ну вот есть Владимир Зеленский, да? Он точно не Путин. Но это человек, чью политическую платформу, еще представление о взглядах на развитие Украины, общества и всего остального, я никогда не разделял. Но я никогда его в жизни не видел. Он никогда меня в жизни не видел. Когда я получал Шевченковскую премию, он воздержался в первый и последний раз в украинской истории от вручения наград лауреатам. Я ему искренне за это благодарен. Потому что я считаю, что ни он, ни я не должны были идти на моральный компромисс такой встречи и рукопожатия. И совместной фотографии. Даже если это произошло не из-за моего присутствия, я все равно признателен, понимаете? Что я не хочу присутствовать в одном пространстве. Даже если я там буду Зеленскому что-то говорить, зачем мне ему говорить что-либо обидное или неприятное по поводу того, что я думаю о его подходе к политике, если я, в принципе, не разделяю этот подход. Есть люди, которые хотят общаться, хотят высказывать какие-то мысли. Я рад, что они беседуют с президентом Украины. И, опять-таки, я не считаю Зеленского, как понимаете, диктатором. Я не сравниваю его с Путиным даже нисколько. Просто я объясняю, какой должна быть позиция цивилизованного человека. В таких случаях, если ты не являешься сторонником, поклонником. Если у вас диаметрально противоположные взгляды, ты туда не ходишь и не просишь, и не объясняешь. А если ты туда ходишь и высказываешь, так сказать, свою позицию, то это по-детски, это ребячество. Это стремление к самоутверждению. Ну, и опять-таки, это абсолютное соответствие русской модели правления. Блестяще описано Александром Сергеевичем Пушкиным, Борисом Годуновым. Модель юродивого. Вот какой молодец. Но его, правда, не приглашали на обед. Он хотя бы даже на обед не пошел туда. Он просто там на паперти царя обличал. Но это же такая же самая модель. Нам нужен юродивый, он нам скажет тут. Какие мы ужасные, мы тут, условно говоря, покажем обществу, что мы не боимся никакой критики. Просто каждый, так сказать, российский монарх, в конце концов, сходит с ума и уже ничего и юродивых не хочет слышать, и их тоже начинает, так сказать, уничтожать. Но это в любом случае вот такая вот модель. Поэтому, когда вы выходите на сцену Кан и обращаетесь к монарху, вы, по сути, ведете себя как юродивый, просто на безопасном расстоянии.
Как вы для себя определяете, вот с кем общаться, с кем не общаться? Ну, вы были на дебатах с Юлией Латыниной. У Юлии Латыниной, ну, давайте я так мягко скажу, специфические взгляды на происходящее. Тем не менее, вы в этих дебатах участие приняли?
Безусловно, я определяю это своим нравственным камертоном. Когда я общался с Юлией Латыниной, она пользовалась репутацией уважаемой русской либеральной оппозиционной журналистки, поддерживающей Украину. Тогда, помните, да? Вы не путаете Латынину сегодня и Латынину сейчас, в тот момент. И я считал, что если я уклонюсь от дебатов с коллегой, которая обладает такой репутацией у российской и у либеральной, и у украинской аудитории, я таким образом дам ей возможность пропагандировать абсолютно не имеющие ничего общего с нравственностью и реальностью взгляда и далее. Если вы заметили, после дебатов со мной Юлия Латынина окончилась. та Юлия Латынина, о которой вы говорите, возникла после дебатов со мной, как это ни странно. То есть я своей творческой цели добился.
Да, это была такая переломная точка, многие на это обратили внимание.
Дебаты да. С вами. В том-то и дело. Другое дело в том, что Юля непрофессионально повела себя на этих дебатах, она к ним не готовилась, она вообще не понимала, с кем она разговаривает. Это очень странно, но, опять-таки, зная всю ее творческую биографию, это не странно. А другие люди этого же ряда, они со мной не разговаривают, я с ними не разговариваю. У меня среди российской аудитории таких коллег огромное количество. Они просто со мной не общаются, и я с ними не общаюсь, потому что нам не о чем с ними говорить, хотя они могут быть представителями либеральной публики. Поэтому, как только я вижу, что люди, с которыми я нахожусь в диалоге, они выбиваются из-под этого нравственного камертона, я перестаю общаться. Ну, ничего тут особенного нет. И потом, опять-таки, не надо путать Латынину с Путиным, правда?
Нет, это абсолютно разные
истории. Я же ничего не просил у Латынина, я с ним просто разговаривал. Когда ты идешь на встречу с политиком, с главой государства в качестве участника хора, это же хор, это античная трагедия. Он бог из машины, ты хор. Я считаю, что нравственному человеку нет места в хоре тирана. Это касается Путина. В демократической стране, если ты не разделяешь позиции и взгляды того или иного деятеля, который находится во главе государства или правительства, и ты это открыто заявляешь, не надо пхаться к нему в кабинет. Это неуважение и к нему, и к тебе самому. И вы, если вы оба это понимаете, вы избегаете общения. Это работает.
Каким, на ваш взгляд, может и должно быть обращение, например, там, трибуна Каннского фестиваля, Оскара, там, не знаю, Нобелевской премии, если речь идет о российском
ученом? Осуждение агрессии и убийства. Осудить надо, а не просить. Я осуждаю убийство мирных граждан и оккупацию территории чужой страны, которую совершает Владимир Путин и Россия, обращаясь ко всему цивилизованному миру с призывом усилить давление на мою страну с целью ее поражения в этой захватнической несправедливой войне.
Чего хочет слышать мир, как вы думаете? Я понимаю, что это обобщение, очень серьезное обобщение, но все-таки...
Мир разный. Демократический мир хочет слушать, я думаю, одно. Не демократически, другое. В демократическом мире тоже есть разные люди, которые могут думать, что подобные апелляции к Путину, они добьются результата.
Я просто вижу на микроуровне, на человеческом уровне, учитывая, что в Балтии сейчас тоже неспокойно, и дроны, и вообще для нас наступает новая реальность, к которой мы не привыкли, я честно скажу, и, конечно, и я вижу, как люди начинают реагировать на эти угрозы. Люди говорят, давайте об этом не будем говорить. Нет, этого не случится. Давайте и так далее. То есть это отрицание, вот стадия отрицания, которая сейчас есть. 4,5 года идет большая война в Украине, все это
видят. Ну, конечно, я вчера беседовал со своим эстонским коллегой, который мне говорит, в Эстонии многие вообще говорят, может быть, нам не нужно так помогать Украине, если украинские дроны появляются на нашей территории. И тут очень хороший вопрос. Если Украина пытается уничтожить российские нефтяные порты и нефтепереработку, и вы ей говорите, а вот здесь не стреляйте, пусть они тут перевозят нефть, но только чтобы не переправляли ваши дроны к нам, то это, в принципе, уменьшает возможности успеха Украины, увеличивает возможности успеха России. Это не исключает то, что скоро к вам полетят российские дроны. Понимаете? Если мы не остановим Россию, полетят российские дроны, причем не по ошибке. Но люди, как правило, не мыслят так сложно, они мыслят сегодняшней угрозой.
Я вот в связи с этим хотел спросить, мир, западный мир, демократический мир не пытается отгородиться от этой войны?
Все. Любой мир пытается отгородиться от войны. Просто большинство людей пытается отгородиться от войны. Поверьте мне, что и в Украине большинство людей пытается отгородиться от войны. Это нормальный инстинкт человека. Задача людей, которые мыслят, которые представляют из себя там политические, культурные и так далее элиты, видеть дальше собственного носа и понять, что отгородиться не удастся.
Про Ангелу Меркель много вопросов. Ее снова обсуждают в контексте возможного переговорщика с Россией от Евросоюза. Изменилось ли ваше отношение, спрашивают наши к Ангеле Меркель? Вы в свое время, тут напоминаю, к ней относились достаточно нейтрально.
Я и сейчас отношусь к Ангеле Меркель с уважением как к крупному политическому деятелю. Я просто считаю, что она недооценивала опасности России и не понимала, что сама концепция затянуть Путина в экономическую сотрудничество, таким образом уменьшить угрозу для соседних стран, была абсолютно не соответствующей тому курсу, образу и намерениям, который был в России. Она просто этого не понимала. Так бывает. В целом Ангела Меркель, безусловно, один из самых крупных политиков прошлого столетия начала нынешнего, но это абсолютно не означает, что она могла адекватно оценивать ситуацию. Кстати говоря, когда она была федеральным канцлером, я неоднократно говорил о том, что завершение строительства альтернативных трубопроводов, которые смогут поставлять российский газ в Европу, альтернативных украинской газотранспортной системе, разумеется, может привести к реальной войне. К реальной войне России против Украины, и никто в Германии тогда не верил. Ни мне, ни, кстати говоря, президент Соединенных Штатов Дональду Трампу, который говорил об опасности зависимости Европы от России. Так что все это было. И это я одновременно все происходило. И то, что я признавал какие-то уровень политической компетенции Меркель, одновременно уровень ее ошибок вот на этом уровне. Я не считаю, что нужно разговаривать о какой-то посреднической миссии Меркель, потому что я не вижу никаких оснований считать, что будут какие-то переговоры с участием европейцев. Они никому не нужны, я имею в виду, в Москве.
А почему, на ваш взгляд, Европа все-таки рассматривает возможность создания институции или конкретного лица, которое могло бы вести переговоры?
А это политическая инерция. Вот Трамп разговаривает с Путиным, давайте мы будем разговаривать с Путиным, создадим альтернативную институцию, мы тоже являемся игроками, мы тоже можем с ним разговаривать, от нас многое зависит. Они абсолютно правы, от них многое зависит, просто Путину это неинтересно. Картина мира Путина соответствует картине мира Трампа. Если договорятся между собой Трамп, Путин и Си Цзиньпин, все остальные будут вообще делать то, что они скажут.
А в этом...
Разговаривать с европейцами, себя не уважать.
А в этом треугольнике что сейчас происходит? Потому что, ну, многие обратили внимание,
ничего.
Что...
Си Цзиньпин ожидает ослабления Путина и Трампа. Трамп пытается вырваться из армузского плена, а Путин из украинского.
То, что поставили Путину в Китае Лебединое озеро, это не случайность?
Это абсолютно так... не имеет никакого значения, просто хочется так думать. Лебединое озеро – это классическое, так сказать, сюжет... русской музыки, которая всегда считается одним из культовыми, и думать, что кто-то в Китае вспоминал о ГКЧП, это исключительно мыслить советскими категориями.
Ну, красивое совпадение получилось. Или это мы так уже...
Ну, для нас, да, потому что у нас есть такой опыт, у китайцев его нет. Я не думаю, что они вообще помнят, что там по телевизору звучало в этот момент.
Вопросы по поводу... Да, вот только что был вопрос, я сейчас его зачитаю. Да, тут пишут, что, кстати, Песков отказался передавать Путину слова Звягинцеву прекратить бойню. Ну, это так, небольшое дополнение. Лукашенко и Макрон. Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко и, как ну это интерпретируют, призвал его не вмешиваться в войну. Вот что сейчас Лукашенко, какую роль играет и может играть Беларусь, и что там, на ваш взгляд, на самом деле происходит?
Лукашенко никакой роли играть не может, потому что он не распоряжается территорией собственной страны с точки зрения военных возможностей. Зачем ему звонит Макрон, мне неизвестно. Возможно, у Макрона есть соображения и информация, которая у нас в мире. При этом Макрон абсолютно не обязательно должен адекватно действовать с точки зрения понимания информации, которую он располагает.
Но эти звонки, они вот, опять же, да, мы говорили о том, что когда ты сидишь за столом с людоедом, лучше не сидеть за столом с людоедом. Вот когда начинаются звонки, например, мы помним, Макрон звонил Путину после начала широкомасштабной войны, в какой-то момент Путин даже по-хамски уже с ним поговорил, ну, сказал, у меня хоккей, и все, до свидания, пока мне не до этого. Шли массированные бомбардировки Украины в тот момент как раз. Но, тем не менее, долго продолжались звонки, попытки договориться и так далее. Сейчас вот с Лукашенко. Ну, Лукашенко — это такой Муссолини при Гитлере, ну, на минималках, наверное. Но, тем не менее, опять эти звонки, и опять они же могут сказать, вот мне звонит Макрон, президент Франции, глава Елисейского дворца, лидер одной
сказать
из
самых кому?
Человеческих. Да в том числе и свое окружение, наверное, их тешит это
самолет. Я думаю, что это никого вообще не интересует, кто кому звонит. Лукашенко сидит на российских штыках, он подавил... выступление собственного народа, восстание собственного народа. Какая разница, кто ему звонит или не звонит? Ну вот Трамп с ним разговаривает, теперь Макрон с ним разговаривает. Но они со многими диктаторами разговаривали в своей жизни. Что дальше?
То есть это не
имеет Если значения. Силовые структуры Беларуси будут обеспечивать нахождение Лукашенко у власти, это будет Россию устраивать, он будет у власти. Если он потеряет контроль над силовиками, Россия его не будет поддерживать, он потеряет власть. Причем Трамп с Макроном. Да, возможно, это дополнительный бонус, это приятно, но это никакого конкретного практического значения не имеет. Для такого режима.
Путин может додавить Лукашенко и заставить его вступить в войну полномасштабно?
Еще раз повторяю, никакой Лукашенко ни таких решений не принимает. Если в России примут решение о том, что война может с территории Белоруссии происходить, то она будет происходить с территории Беларуси. Почему это Лукашенко?
А что
Лукашенко
сейчас?
Нет ни армии, которая может участвовать в войне, ни военно-технических возможностей.
А что сейчас Путин останавливает? Ну, он, кажется, идет уже на все, что может. Ну,
что... То, что у него нет ресурсов?
То есть ему некого перекидывать, например, в Беларусь?
Конечно. Да, и все. Это все и не имеет никакого отношения к Лукашенко. Забудьте о Лукашенко.
А Тихановская, она собирается в Киев
Она сейчас в Киеве, но Тихановская не человек, который контролирует ситуацию в собственной стране, и беседа с ней – это просто некая моральная поддержка той части белорусской оппозиции, которая на нее ориентируется, ни более, ни менее того.
Но у него есть потенциал политический, как вы думаете?
Нет потенциала политического в Беларуси ни у кого, кто мог бы претендовать на власть, пока этот режим силовым образом контролирует страну. Если этот режим развалится и будут новые выборы, я думаю, что Тихановская может быть одним из участников политического процесса, опять-таки, не более, не менее. Потому что в свободном политическом процессе, может быть, значение Тихановской будет куда меньше, чем сегодня.
А эрозия этих режимов, она сейчас наблюдается? Опять же, я понимаю, что много спекуляций на тему, что происходит с путинским режимом, в каком он состоянии.
Мы этого совершенно не можем с вами узнать, потому что эрозия таких режимов может происходить десятилетиями, а они потом за один день схлопывать, как это было с советским режимом.
Ну, мы ржавчину не можем увидеть?
Понятно, что для российского режима непростые времена, но насколько они непростые, насколько они связаны с эрозией в ближайшие годы, не знает никто.
А что в ближайшее время может произойти, может ли произойти, как вы думаете?
Будет эскалация войны.
То есть это неизбежно уже? Эскалация неизбежна?
Ну, безусловно, потому что Путин будет делать все возможное, чтобы доказать свою способность получить то, что он хочет получить, не имея возможности активно действовать на фронте.
А эскалировать он может не только в Украине, но и за пределами Украины. То есть,
я пока не вижу возможности для эскалации за пределами Украины. Но в Украине могут быть более интенсивные удары, если у него опять-таки будет возможность. Более серьезные угрозы, все это может быть.
А ответ, они же, ну как ответ, слово ответ вообще неуместно, я
понимаю. Нет никаких, Украина тоже будет пытаться уменьшить нефтевозможности военно-промышленного комплекса России и ее нефтепереработки.
То есть эта война будет переходить уже в такую стадию интенсивных обстрелов городов? То есть,
да, вполне возможно. Я говорил, что мы можем перемирие встретить в состоянии руин в обеих странах, так может быть.
Ну что ж, мы продолжим следить за тем, как все происходит. Спасибо вам большое. Виталий Портников был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Удачи.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Это важно для того, чтобы алгоритмы YouTube нас активнее рекомендовали. Не забывайте, что можно также поддержать канал донатом. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. Значок доллара внизу под чатом. Будьте активны и будьте с нами. Мы сейчас будем связываться с... будем связываться с Сергеем Алексашенко буквально через несколько секунд. Минут мы, я надеюсь, сможем обеспечить связь. Есть у нас уже ссылка, да. Я попробую ее сейчас отправить нашему гостю. Сейчас... Главное все осуществить. Пишите, комментируйте, присоединяйтесь, подключайтесь, будьте активны. И у меня просто тут немного все зависло, поэтому я не могу отправить ссылку, но надеюсь, что я сейчас это смогу сделать. Буквально помолчу несколько секунд, никуда не уходите. Да. Вот есть ссылка, и я сейчас ее перекину. Ну и надеюсь, может быть, она тоже присоединится и перекинет ссылку. Но вот мы Сергею Алексашенко закинули ссылку, так что надеюсь, что он увидит ее и к нам присоединится. Пишите, комментируйте, будьте активны и можете также поставить лайк, если еще не поставили. Каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению этого видео. Я еще тут сейчас проверю, все ли у нас в порядке со связью и можем ли мы так. Да, пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь и подключайтесь к нашему эфиру сегодня. Я сейчас еще продюсерской работой немножко позанимаюсь тут, чтобы мы могли это сделать. Да, но я перекинул ссылки, надеюсь, что все получится, и Сергей Алексашенко к нам присоединится буквально через несколько секунд. Тут еще у нас есть комментарий. Я предлагаю, пока мы ждем нашего гостя, попробовать снова провести перекличку, узнать, какие города и страны к нам присоединились за время эфира. Может быть, кто-то только что подключился. Давайте выясним, есть ли разница в том, что было в начале и сейчас. Поэтому, да, напишите, какие города и какие страны с нами на связи в данный конкретный момент времени. Это не финальная перекличка, это промежуточная, поэтому просто интересно так вот иногда сравнить. С нами Каунас сейчас, я вижу, Литва. К нам присоединилась Москва, Прага, Нидерланды, Львов, Украина, Ереван, Стокгольм, Озерщина на месте, Никополь, Украина, Магадан, привет из Амстердама, Томской области, Колпашова, Уфа, Ташкент, Копенгаген, Литва, Каунас, снова Каунас, у нас из Каунаса много зрителей, я вижу, Гальянова, Москва, Тбилиси, Ереван, Тоскана, Краснодар, Бишкек, Греция, Усть-Каменогорск, Казахстан, Новороссийск, Якутск, Краков, Молдова, Бутово, Орск, Пресненская набережная, Иерусалим, Никополь, так, Санкт-Петербург, ФРГ, Харьков, Бруклин, ну и там Норвегия, Осло, Самара, Винница, Алматы, Одесса, Санкт-Петербург, Ровенская область, Барселона, Хмельницкий, Киев, Харьков, Таллин, Тревиха, Испания, Коста-Бланка, Тель-Авив, Орск, Франция, Канада, Онтарио, Рига, Центр, Бостон, Клайпеда, Новая Каховка, так, Горишни, Плавни, Украина, Вильнюс, Галифакс, так, еще, давайте пореже перекличку, чат убегает и дискуссия рвется. Да нормально, сейчас все наладим. Мне пока мы ждем гостя, мы как раз надеемся, что вот это даст возможность. А можно там у Анны спросить? Ну, я отправил на два адреса, но, может быть, не на те, поэтому сейчас надо понять, дошло ли наше сообщение. Но надеюсь, что все в порядке, и скоро к нам уже присоединится Сергей Алексашенко. Так, вот еще у нас есть, ну, смотрите, много разных городов и новых по сравнению с первой частью нашего эфира. В самом начале мы перекличку проводили, поэтому интересно сравнить, и новые появились. Вот Сеул, например, с нами тоже, Южная Корея. Есть Бонн, Филадельфия, Вологда, Вена. Так, что у нас еще? Италия, Герлиц, ну и другие города и страны, которые к нам присоединились в этой части нашего сегодняшнего эфира. Так, а мы ждем, да, ждем сообщения. И, да, есть что у нас? Да, ты тоже отправил, да? Ну, в общем, да, мы тут как раз решаем возникшую такую продюсерскую задачу, поэтому надеемся, что все будет решено в ближайшее время. Я пока зачитываю ваши города и страны. Герлиц, Глазго, Гетеборг, Армения, так, Леннон Джон, да. Киев, Харьков, Кассель, Норвегия, Ужгород, привет из Германии, Санкт-Петербург, Ингрия, ну и Эдинбург, и многие другие города и страны. Анталья, Новокузнецк, Хакасия, Мецинген, если правильно я зачитал сейчас. Лайки поставьте, потому что у нас пока 1700 при 7000 в моменте, ну более 7000, я предлагаю все-таки увеличить число лайков до 2000, как минимум до 2000 в этом временном отрезке, поэтому поставьте прямо сейчас, если еще не поставили. С нами Тверская губерния, Кривой Рог, Ужгород 2, Кременчук, ну, снова Бонн и так далее. Есть, да, у нас комментарий. Я сейчас посмотрю. Про донаты давайте я напомню, что можно поддержать канал донатами. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании. В описании к этому видео. И так, что у нас также есть? Уведомление о получении. Да, 10 пол... Пол нас поддержал донатом на 10 евро. Спасибо большое. И Александр донатом на 15 евро. Так, спасибо Александру. Ну, то есть процесс тоже потихоньку идет. Ну, кто готов к нам присоединиться, присоединяйтесь и будьте активны. Так, что у нас еще? Ну, пока нет. А можете Анне позвонить, узнать... Да, ну, узнать, что у нас со связью, потому что я так понимаю, что уже гость должен быть на связи, но пока у нас связи нет. Так, покажите главного фаната Арсенала. Да, вот там он, да. Ты же вчера отмечал, да, что Кубок Англии получил Арсенал. Не Кубок? Чемпионат. Ну, в общем, что-то получил Арсенал. Так что да. Так, про Мадрид. Добрый день, старобельчане из Дании, Чехия, Нетания, Израиль, Баку, Кацубинская, Киевская область. Лайков много, но пропорционально мало. Да, поставьте лайков побольше, чтобы таким образом все-таки мы могли алгоритмам Ютуба дать все-таки дополнительный стимул нас рекомендовать. Это так устроено, поэтому будем рады, если вы все-таки воспользуйтесь этой возможностью и присоединитесь. Ну и про PayPal, Patreon, Buy Me Coffee я тоже говорил всегда. Напоминаем ненавязчиво, но настойчиво, что это можно сделать. Так что сделайте это прямо сейчас. Да, мы как раз заполняем паузу. Не буду врать сейчас, потому что мы ждем гостя и пытаемся параллельно решить, все ли в порядке, выйдет ли у нас следующий гость, но... Поскольку, да, у Оксаны день рождения сегодня наш. Да. Но мы поздравим ее в этих двоих уже. Я думаю, что сможем это сделать уже и даже обсудить. Поэтому, да, у нашего режиссера Оксаны сегодня день рождения, с чем мы ее, конечно, и поздравляем. Так, да, Анна не берет трубку, да, как мы понимаем. Да, ну вот, что... Так, может быть, что-то там просто мы перепутали с датой, и, возможно, это было не сегодня. Нет? Такое могло быть? Ну, ладно. Пока мы не знаем, честно говоря. Какая-то у нас путаница возникла. Давайте почитаю пока ваш чат. Если вы, Вадим, до такой степени не будете понимать, что говорит вам Портников, то может вполне случиться, что он просто перестанет соглашаться на интервью. Он же вам разжевал с примерами, а вы продолжаете. Слушайте, Галина, я понимаю, что есть разные мнения, но вообще в разговорах мы дискутируем, а мы дополняем друг друга. Это не значит, что мы всегда со всем соглашаемся. Тем более, что я просто задавал уточняющий вопрос, как я всегда делаю в интервью. Мне кажется, вот то, что вы сейчас пишете, это такая концепция, что вот вы все должно принимать так, как вам говорят. Ну, слушайте, я разговариваю с разными людьми, мы с чем-то соглашаемся, с чем-то не соглашаемся, с кем-то дискутируем, кому-то задаем уточняющие вопросы. Я не подставка для микрофона, которая соглашается со всем, что говорят люди. Знаете, у меня профессия другая. Поэтому, когда вы пишете такие вещи, я реально хочу понять просто, а что вы хотите от журналистов? Чтобы все говорили одно и то же примерно? То есть так это не работает. Журналистика — это другая профессия. Поэтому, правда, я когда читаю такие комментарии, мне иногда кажется, что люди думают, что, и если мы говорим вообще в глобальном смысле, вот пропаганда так устроена, что вам говорят только одно, и вы соглашаетесь, и все, да, и никаких этих. Но журналистика работает по-другому. Поэтому мы дискутируем с Виталием, это очень интересные всегда разговоры, очень живые разговоры, в которых я уточняю, если мне что-то непонятно, а Виталий объясняет, или наоборот, я какую-то свою позицию доношу. То есть вот так это все выстроено. Так вообще строятся интервью и живые разговоры. А вы пишете о том, что вы должны соглашаться, молчать, кивать, а лучше вообще, знаете, чтобы вас не было и, соответственно, не мешайте. Так это не работает. Вам, видимо, нужно тогда на другой канал, потому что все-таки у нас другие представления о профессии, о свободе слова, о демократии, о демократической уважительной дискуссии. Это не то, что я буду постоянно соглашаться со всеми нашими гостями. Простите, если я вас разочаровал, но так не будет, поэтому да. Так, что у нас еще за комментарии есть в нашем чате? Так, все правильно, вы дискутируете, это интересно. Вадим, мы с вами на 99% всегда согласны. Опять же, да, то есть у нас живые разговоры. Там, опять, зрители чата могут не соглашаться с тем, что говорят наши гости, или что я говорю. Опять же, я вырос в среде все-таки, где люди дискутируют, а не по струнке ходят, когда есть одно мнение, и оно должно быть только правильно. Простите, такое вот у меня особенность журналистской работы, да, то есть есть другие системы, другие страны, где так не принято. У нас так принято, да, то есть Так что будем это продолжать. А, так, что еще за комментарии? Вот, комментарии. Грэм, огромная благодарность вам, Оксана, с днем рождения. Да, у нас еще есть... Так, что у нас тут? У нас еще за комментарии. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки и будьте с нами сегодня тоже. Но, видимо, у нас нет сегодня интервью, да? Потому что как-то все-таки... Ну что, тогда переходим к рубрике «Эти двое» или как... Как мы поступаем в рамках? У нас тут небольшая возникла ситуация. Так, да, что так? Поздравляю. Ну, давай тогда заставка, которую уже надо запускать. Да. Потому что мы видимо, может быть, мы что-то перепутали, такое тоже. Такое тоже бывает с нами иногда. Ну, мы несовершенны, вот, поэтому, да, поэтому случается всякое, случается разное. Вот, может быть, просто даты, может быть, внесли в календарь не на те даты. Но пока никакой дополнительной. Я отправил нашему гостю на разные мессенджеры, но он обычно, все-таки, если бы все было запланировано, было бы в плане. Поэтому, наверное... Заставка, которая объяснит, что будет дальше. Как-то сегодня у нас так. А потом мы еще, возможно, кого-то запишем. Поэтому наступил тот самый момент, после которого заставка, которая объяснит, что будет дальше. Это значит, что в ближайшие секунды к нам присоединится Денис Ковалев. Начнется рубрика «Эти двое».
А так на самовар, если посадить куклу, так она сгорит через 10 секунд.
Да, самовар-то. Про бровь. Да, не, ну про бровь понятно. Это ладно. Там хотя бы фингал под глазом. У нее был платье. Ну, я вот не помню. Я помню, но не помню. Не, ну...
Я звоню вам только лишь для того, чтобы поблагодарить вас за огромную работу, которую вы делаете, в том числе и для нас, украинцев.
Я где-то часов 9 или 10 вечера. Уже темно было. О, давай Ане позвоним. Ну что, мы переходим к чему мы переходим?
К озеркам.
Хотел сказать, к озеркам, да, давай переходить
к озеркам. Здравствуйте, озерки. Как ваши дела? Как нас?
Да.
Как вообще сегодняшний эфир? Стремительный прям как...
Сегодня стремительный эфир, да. Как... Ну, то есть у нас что-то... Но мы еще потом запишем интервью одно, я думаю. Ну ладно, как есть, так есть, поэтому
наверное,
постараемся.
Наверное, Сашенко удивился моему сообщению ему, который «Здравствуйте, вот вам, вот Zoom». Он такой, а что происходит? Ой, ну ладно, давайте.
Ну что, у нас сегодня как-то, у нас сегодня день рождения у Оксаны.
День рождения у Оксаны, понедельник. Начался удачно. Так, давайте мы тогда изменим немножечко обложку, по крайней мере, чтобы... И войдем уже в нормальный режим работы. Так, это мы сюда. Да, так вот, надо войти в нормальный режим работы, спросить, как у вас у всех дела происходят, как у вас выходные прошли. Ну, понятное дело, как прошли.
О, да. Смотри, Оксане поздравления и наилучшие пожелания от короновщицы.
Оксана вышла попить водички, но мы обязательно, сейчас она должна вернуться, чтобы... От крановщицы. Крановщицы от крановщицы. Нет,
потенциальная крановщица.
Потенциальный.
От крановщицы, да.
Ну, она тут регулярно смотрит разные эти...
Давай самые. Тогда мы Zoom подключим, пусть зрители нам звонят по Zoom и поздравляют и Оксану, и не только Оксану. Можно воспользоваться как раз этой ситуацией.
А мне нужно еще камеру включить же, подождите. Тут все такое совсем неподготовленное мы.
Да. Тут, ну, мы действительно, у нас сегодня такой немножко... Спонтанно все получилось. Видимо, мы сами напутали тут что-то в календаре, поэтому возникла такая небольшая путаница. Но ничего, мы разрулим эту ситуацию. Как всегда, все разруливаем в рамках наших эфиров.
Сейчас ты будешь немножечко темный, потом светлый.
Ага, это я, то есть, это ты меня так... Ага, ну ладно. Пишут вот это ответственность. Это ответственность наше второе я, да, Денис?
Как-то
так. Да. Так, что у нас еще? С днем рождения, Оксана, присоединяюсь к
поздравлению. Давайте небольшой анонс мы сделаем еще, потому что сегодня через несколько, ну, через пару часов. У нас же сегодня киновечер с Артемом Липиным и его Артемкино мнение. Это будет очень интересно. Так, это я. Он опять подготовился очень хорошо. Что-то какое-то маленькое окошко мне сегодня. Ну, ладно. Так, раз. Давайте сделаем поширше. Вот так примерно. Так нормально?
Да.
Так нормально. Ну вот. Так, поздравляем Оксану с днем рождения. С днем рождения прям из Лондона, Оксана. Вот это ответственность. Да. Оксана, тут тебе от крановщицы и крановщицы поздравляю тебя с днем рождения.
Коллега. Тебя крановщица поздравила. Коллега. От крановщицы к крановщице. Вот Оксана впечатлена. Да.
Вот и она. Вот вы видите, наша именинница. Там у нее букетик должен стоять где-то вот здесь. Вот тот вот букет.
Я сварщик и тоже поздравляю, написал Алексей. Да.
И сварщик поздравляет. Все, можете, знаете что? У нас есть разнообразные виды перекличек. А давайте профессии. Вот, да, вот кто-то
смотри, крановщица поздравила, а если я вам напишу привет и поздравления Оксаны из отделения анестезиологии и реанимации от санитарки. Будет ли Оксана в восторге?
Оксана в восторге.
Конечно. Давайте поздравлять Оксану. Рассказывайте, люди каких профессий сегодня поздравляют Оксану. Это всегда интересно. То есть крановщица была, может...
Может, а вы настоящий быть... сварщик? Разумеется, одуван. Я ждал этого. Я этого ждал, конечно. Кто же, как не одуван, может такое сразу в чатик забросить? Вот вы разные вещи говорите, а ведь я не настоящий сварщик. Ужас какой-то.
Кстати, анекдот. Интересно, может быть, сейчас пилот самолета летит, например, где-то?
Нет, говорит, пилот самолета сейчас вряд ли.
Почему? У него Starlink сидит, он такой: Оксана, поздравляю, я сейчас между, там, не знаю, Бостоном и...
Прямо сейчас приземляюсь, но, пользуясь случаем, любезно предоставленным мне Илоном Маском и его Starlink'ом, я поздравляю Оксану. Прямо сидит и смотрит нашу трансляцию сейчас.
Смотри, пошли комментарии. Техник-технолог поздравил. Ювелир поздравляет Оксану. Координатор департамента. Хирургическая медсестра поздравляет Оксану. Бухгалтер поздравляет. Пенсионерка уже без профессии, но тоже поздравляет Оксану.
Жозерки.
Да.
Жозерки, да.
Так.
Александр Алексашенко в чате говорят. Подождите. Как? Как в чате?
Мы же, да, мы отправили все комментарии, все ссылки, все.
Уже несколько раз причем.
Вот Сергей Алексашенко. Мы Сергею Алексашенко отправили ссылки уже в 15 часов.
Сергей, здравствуйте. Мы как бы, да, я тоже отправлял вам на ваш смс-кой, как бы разнообразный.
И в WhatsApp я скинул, и в Facebook я скинул. Так что мы вас ждем, и да.
Мы телефон уже... Подождите, Zoom-то выключили. Сейчас я снова сделаю Zoom. Александр, подождите, пожалуйста.
Сергей Алексашенко.
Путаюсь, извините, сейчас у нас такая атмосфера напряженная прямо сейчас. Мы ждали, Сергей. Конечно, Сергей. Да, так, одну секунду. Да. Вадим, сейчас мы все сделаем.
Да, потому что мы отправили везде, и вот...
Три разных места.
Да.
Так, я сейчас еще раз продублирую прямо вот в телефон. Почему Александр Сергей?
Да, ну, бывает, у нас сегодня просто как-то все не работало.
И да, уже мы тут
думали, что... А ты в общий чат,
мы да. подумали, что нет, я тебя лично отправил. Может, мы перепутали что-то уже, потому что... Так, я сейчас скопирую. Сергей, я вот сейчас прямо вот вам на телефон. Последний вот прям ушло. Написано «Delivered», но я не знаю, прочитал.
Ну, я и в WhatsApp, и в Facebook скинул. Так что, да, мы вот все... Просто почему-то нету, что дошло... Мы сейчас удивились, что как-то не проходит.
Отправляй последнюю, Свет, потому что вот это вот.
Ну, я отправил уже, да.
15-18, которая была.
Да, да.
Прям вот туда, во все возможные...
Во все возможные мессенджеры, да, мы отправили. Так, ну что, да.
Федя просит ссылку. Международная логистика поздравляет Оксану. Большое вам спасибо. Вот видите, это называется кривая прямого эфира. По-другому и не скажешь. То есть, ну, кривее, по-моему, сегодня эфир настроить было сложно. Ну, день рождения у Оксаны как бы заодно смазывает все эти кривые. Поздравления от бельгийской малярши. Вот такая вот у нас. Ну, так скажите, Сергей.
Во.
Сейчас, я отключаюсь.
Да.
Извините.
Да.
Так, я отключаюсь.
Да, да. Если у нас связь сейчас... Ага. Да, сейчас будет. Все, решилось, да. А то мы как раз долго пытались отправить и отправляли, и что-то вот у нас не было связи, но сейчас все наладилось, и мы рады видеть у нас. Сергей Алексашенко, экономист, выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, рад вас видеть.
Вадим, добрый день, здравствуйте, зрители. Извините, что так получилось. Вы прислали каким-то левым каналом, новым каналом ссылку, и она у меня была заблокирована, никак не хотела соединяться.
Ну, главное, что, несмотря на все, мы преодолели это препятствие.
Да, да. Причем мне нужно было очень как-то долго, я ее искал, никак не нашел, и, ну, в общем, короче говоря, извините, что так получилось.
Все хорошо.
Экспромт был плохо подготовлен с моей стороны.
Главное, что все, как любые блокировки мы преодолели. Знаете, вот это весьма актуально в современном мире. Кстати, про современный мир и про современную Россию. Вот, опять же, нефть, газ, горят НПЗ, как мы видим. Все это продолжается, Армузский пролив заблокирован. Но если посмотреть на это без эмоций, там что сейчас происходит вообще в России, в нефтяной отрасли? Вот как вы это видите?
Ну, если убрать эмоции совсем, и если прекратить разговоры о том, что украинские удары практически разрушили всю российскую нефтяную инфраструктуру, и что добыча нефти вот-вот сократится в 3 раза, и что Россия провалится в финансовую бездну, то надо сказать, что главное событие, как ни странно, в российской нефтяной промышленности – в добыче нефти в России, а вообще доходы России, бюджет России зависит от добычи, а не от экспорта. Вот. Они случились на рубеже прошлого этого года. То есть, не очень понятно, стало ли это эффектом американских санкций, которые были введены в ноябре против Роснефти и Лукойла, или какие-то другие факторы сыграли свою роль. Но вот в декабре месяце добыча нефти в России упала где-то примерно на 300-400 миллионов баррелей. Ну, то есть, это немного, это процентов там примерно на 4-5% от уровня добычи. Но, собственно говоря, вот с тех пор добыча нефти в России находится на вот этом плато. То есть, сильно ниже тех квот, которые установлены соглашением ОПЕК+. И пока Россия не смогла вот преодолеть это падение, несмотря на то, что конъюнктура, спрос на российскую нефть вырос. И вот спотовые поставки, которые, что называется, вот, ну, с поставкой чем быстрее, тем лучше, цена на российскую нефть, она очень высокая, она где-то между 110 и 120 долларов за баррель, потому что по своим химическим характеристикам она взаимозаменяема с арабской нефтью из Ближнего Востока. То есть, перенастройки для НПЗ не нужно. Вот. Удары ВСУ по российской экспортной инфраструктуре, они значимы. Больше всего страдает Новороссийск, ну, это понятно, потому что он ближе всего расположен, и, судя по всему, то, что мы видели в Туапсе, там система ПВО российская не очень, ну, то ли не очень надежная, то ли не очень обширная, но Новороссийск – это крупный порт, там, ну, собственно, более огромные объемы нефти перекачиваются, но на 2/3 этот порт загружен нефтью из Казахстана. То есть, страдает больше всего казахские производители, казахский экспортер, то, что называется Каспийский трубопроводный консорциум. Вот на них приходятся самые большие потери. И оценка, что мощность прокачка нефти вот через Новороссийск, она сократилась в марте-апреле где-то до 20%. Ну, то есть, на самом деле, очень существенно. Удары по Приморску и Усть-Луги, которые основные российские экспортные терминалы для российской нефти, они были менее значимыми, там потери в расчете на месяц не превысили 3%. Ну, то есть, вот такая вот картина, да, что удары наносят какой-то ущерб, но он измеряется, опять смотрите, если мы говорим, что это там 3% от месячных объемов, ну, а в расчете на год нужно еще там разделить на 12, да, то есть, вот, ну, статистически величина не сильно значимая. С переработкой нефти, с российским НПЗ, похоже, ситуация чуть более серьезная. По таким косвенным оценкам, которые им удается получать, нужно сказать, минуя официальную статистику, объемы переработки нефти сократились в России процентов на 5%. Да, ну, то есть, все равно ключевым параметром для российской нефтепереработки является бензин, потому что его производство, ну, где-то на 7-10% превышает внутренние потребности. Ну, то есть, вот если достигнуть планки 10%, да, то очевидно, что в России начнутся перебои с бензином уже такие системные, ну, хотя их будут решать за счет имеющихся запасов. Поэтому, ну вот сказать, что какая-то катастрофа в России на нефтяной промышленности невозможно.
А что касается Китая, потому что считается, что одной из тем, которую Путин в Китае хотел обсудить с Си Цзиньпином, это силы Сибири-2, это энергоресурсы, и, опять же, это такая осторожная интерпретация, судя по всему, не договорились. Как вы видите результаты визита Путина в Китай, и что там на самом деле могло решаться?
Ну, если вообще посмотреть на результаты визита Путина в Китай, то визит был совершенно такой безрезультатный, если не считать того, что переподписали договор 25-летней давностью, у которого срок действия, ну и подписали его на следующие 25 лет, договор о дружбе. Ну, собственно говоря, видимо, это и было единственным содержательным результатом визита, ну, потому что всерьез называть там вот оставшиеся 40 соглашений, которые подписаны там между какими-то университетами или между областями, или в области, как, между какими-то ведомствами, ну, называть это результатом визита президента, ну, наверное, невозможно. С точки зрения газа ситуация, по большому счету, не прояснилась. Внешне казалось, вот у Путина, что называется, как это словами Дональда Трампа, сильные карты на руках, да, что Армузский пролив перекрыт, что мощности катарского завода по СПГ с безжижному газу сильно разрушены, там примерно на 1/6 часть, и у Китая начнутся проблемы с поставками, могут быть проблемы с поставками сжиженного газа. Ну, то есть, вот казалось бы, вот давай быстро подписывать соглашение, и там российский газ мало начнет к тебе качаться. Но Китай в этом вопросе держит такую стратегическую паузу, потому что у Китая из всего потребления газа примерно 40% это импорт. Он делится пополам между сжиженным газом и трубопроводным газом. А в трубопроводном газе там есть маленькая доля Мьянмы, которая приходит там в юго-восточные районы Китая. А в принципе оставшаяся часть, там 90-95%, это делится между Россией и силой Сибири и Центральной Азией. Туркменистан в основном, немножко Узбекистан и Казахстан. Вот. И выясняется, что по большому счету вот у Китая сегодня с газом все в порядке. В прошлом году даже китайцы сократили покупки СПГ, сжиженного газа, резко. И, скажем так, у них гибкая политика, они многие контракты по покупке сжиженного газа заключают с условием возможности перепродажи. Да, то есть они закупают с запасом, а потом смотрят на внутреннюю конъюнктуру, что происходит, и если возникают избытки газа, то они их продают. И в сторону появления избытков толкает то, что в Китае очень бурно развивается солнечная энергетика, альтернативная энергетика. И здесь, собственно говоря, уже появилась такая концепция, что Китай стал первой страной в мире, которая движется в сторону, ну, надо вспомнить Ленина, полной электрификации страны. Да? То есть они переводят энергетику в массовом порядке на электричество, начиная с автомобилей, ну и дальше по списку. И в этом отношении газ, потребности в газе на долгосрочную перспективу, они уже похожи, что Китая не такие большие, как видится, Газпрому. Ну, то есть есть оценки китайской нефтяной компании CNPC, она считает, что где-то в 2035 году примерно Китай выйдет на плато по потреблению газа. И вот для того, чтобы выйти на это плато, там нужно добрать где-то там меньше 200 миллиардов кубометров газа. Там и опять 40-50 миллиардов внутренняя добыча, остается 150. Делим пополам между сжиженным и трубопроводным – 75. Делим пополам на Россию – остается 37,5. Ну, казалось бы, очень близко вот к тому там, 50 миллиардов кубометров, которые может сила Сибири-2 прокачать. Но тут, что называется, «Газпром» сыграл сам против себя, потому что в будущем году ведется вот эта перемычка через реку Уссури от газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. 10 миллиардов пойдет в Китай по этому маршруту, значит, 37 минус 10, остается 27, а еще подписали соглашение о расширении силы Сибири-1, ну, или силы Сибири-единственной, на 6 миллиардов. Ну, то есть, 27 минус 6, остается 20. Ну, то есть, вот если жить в нынешней китайской логике структуре потребления газа, то, ну, так вот, чтобы закрыть потребность, нужно 20 миллиардов кубометров, а силы Сибири на 50. То есть, построить огромный Там вот на самом деле газопровод, он получится длиной там 6700 километров, если я помню правильно. Из них 2700 по территории России. Но это какие-то огромные затраты, там от 13 до 15 миллиардов долларов в нынешнем масштабе цен. И при 20 миллиардах кубометров он просто становится абсолютно неокупаемым. При том, что ну, «Газпром» пока еще рассчитывает на то, что он сможет продавать газ в Китай по той цене, про которую продается газ по силе Сибири. Но это где-то там 230-240 долларов за кубометр. За 1000 кубометров. А Китай говорит, не, ребят, это сила Сибири. А вот сила Сибири-2 еще в два раза сделайте скидку. Ну, то есть, вот Путин-то думал, что он сейчас приедет, и Си с радостью бросится на него и скажет, Володя, давай срочно газ, а еще давай нам нефть. Ну, а Си сказал, что, нет, Володь, давай нам внутреннюю цену на газ, тогда мы у тебя этот газ купим. А если не дашь, ну, в общем, мы и без тебя можем обойтись. Тем более, что мы начали новую нитку строить, тянуть из Центральной Азии. Мы сейчас там покупаем 40-45 миллиардов кубометров. Уже через год мы можем покупать 65, а в принципе дорастим до 85. Ну, то есть, ты смотри, вот или ты нам продаешь по своей внутренней цене, да, или мы вообще твою силу Сибири-2 замещаем газом из Центральной Азии и можешь про него забыть. Ну, вот с этими тяжелыми размышлениями Путин вернулся в Москву. Ну, очевидно, что не в самом хорошем настроении.
А «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2» — это изначально эти проекты задумывались как альтернатива «Северным потокам». То есть как вообще просчитываются такие большие проекты, которые требуют огромных вложений, времени и так далее? То есть вот были «Северные потоки», сейчас они не работают. А «Сила Сибири» — это как вообще вот в таких структурах, как «Газпром», рассчитываются эти проекты? И насколько велика политическая составляющая и экономическая целесообразность?
Отличный вопрос, Вадим. Отличный вопрос. Вам бы как бы стратегом работать в нефтяной компании. На самом деле, вот если вернуться назад лет на 20, да, то, собственно говоря, идея строительства «Силы Сибири» и «Силы Сибири-2», она была озвучена Путиным в 2006 году, ровно 20 лет назад. И в тот момент она была, ну, я бы сказал так, с точки зрения бизнес-интересов «Газпрома» правильной. Потому что когда у вас есть гигантская компания, которая может добывать большие объемы газа, но у нее есть один единственный потребитель в виде европейского рынка, это не совсем устойчивая конструкция. Ну, то есть, с точки зрения бизнеса, хотелось бы иметь еще какого-то потребителя. Да? И этим потребителем теоретически в тот момент для «Газпрома» выглядел Китай. Плюс к этому моменту, к середине там, десятых, нулевых годов, «Газпром» стал обладателем двух крупных месторождений газа в Восточной Сибири. Это Чигинда в Якутии и Кавыкта в Иркутской области. И географически вот эти два месторождения, они сильно отдалены от магистральной сети «Газпрома». Нужно сказать, что вот восточная часть России и западная часть, они разделены. То есть вот газ в Европу идет с Ямала, а вот «Сила Сибири» идет вот из этих восточно-сибирских месторождений. И иного выхода там не было. На самом деле, Кавыкта изначально, там, в конце 90-х, собственниками, акционерами были «Интеррос», ТНК, ТНК отдельно, БП отдельно и Иркутская область. Вот такая конструкция. И изначально было понятно, что вот газ с Кавыкты может идти только в Китай. Ну, потом «Газпром» сначала купил Чигиндинское, Якутию, стали, протянули вот такую кривую, по кривому маршруту через север Иркутской области, через Якутию и ушло туда вот в Китай. И это появилось «Сила Сибири». И это абсолютно изолированный проект, да, то есть он рассчитан на вот эти два крупных месторождения, ну, и одновременно там будут искать еще что-то, пытаться заполнять и увеличивать объемы. А газ по «Силе Сибири-2» – это как раз вот должен был идти газ с ямальских месторождений. И там было несколько проектов. Один из проектов был вот от Красноярска до Иркутска и дальше соединить с Кавыктой идти в Сибирь. Потом был проект тянуть через плато Укок в Горном Алтае, такое священное место для местного населения, его зарубили. Ну, вот, собственно говоря, был замысел, вот ямальские месторождения газа, где гигантское там, Баваненковское месторождение запустили там, в 2016-2017 году где-то, там вложили в разработку больше 30 миллиардов долларов. Там можно газ качать, качать, качать. Оно реально огромное месторождение. И замысел вот 2006 года был в том, чтобы вот соединить момент подключения вот, Баваненковского месторождения, вывода его, и как раз протянуть трубу в Китай. Вот то, что называется сейчас. Раньше это называлось западный маршрут, сейчас он называется «Сила Сибири-2». То есть вот в тот момент, когда все это замышлялось, там 2006 год, в этом была бизнес-логика. Да, вот, ну, достаточно, по крайней мере, для меня она достаточно понятна. Да, «Газпром» хотел найти второго потребителя, чтобы стать более устойчивой компанией. Но, как говорится, китайцы совсем даже не спешили. Вот, даже по силе «Сибири-1», в которой они были гораздо больше заинтересованы, потому что там газ приходил в северо-восточные Китай, в северо-восточные провинции Китая, куда у Китая, ну, очень сложная логистика, если сжиженный газ туда загонять, внутренние трубы туда тоже тяжело загонять. То есть, вот даже по этому проекту все соглашения были подписаны только в 2014 году. Да, то есть, прошло 8 лет от того момента, как Путин озвучил, до того момента, как Путин и Си подписали. В 2015 году Китай начал строить свою часть, в 2016 году Россия начала строить свою часть. И в конце 2019 года вот «Силу Сибири-1» запустили. Да, то есть, вот мы видим, что прошло 13 лет от озвучивания идеи, которая была в тот момент бизнес-правильная. И вот для того, чтобы эта бизнес-идея на газовом рынке реализовалась, то, что труба, ну, газовая труба, газопровод, это же очень жесткая конструкция. Да, вы вкладываете огромные деньги в ее строительство, у вас есть один единственный поставщик и один единственный потребитель. И они подписывают договор на 25 лет по принципу «бери или плати». То есть, вот там 38 миллиардов кубометров газа сейчас вышла проектная мощность «Силы Сибири-1». И там дорастят до 44. Китай, в принципе, может выкупать этот газ в таких объемах. А может там вообще ничего не покупать, но платить будет за все объемы газа. Да, вот. То есть, это такая очень жесткая конструкция, которая не дает ни малейшей гибкости для обеих сторон. Одна сторона обязана поставлять, другая сторона обязана платить, даже если она это дело не покупает. Вот. Ну, а «Сила Сибири-2» для Китая, она стала уже сомнительной, да, потому что нужно было тянуть газ в те регионы, в те районы, в те провинции, которые, где он конкурировал бы с газом из Центральной Азии, да, потому что ну, замысел был в район Пекина протянуть, а туда уже были построены газопроводы из Центральной Азии, а в Туркмении Китай получил возможность участия в разработке. То есть, он, собственно говоря, там гораздо более активно вкладывался. Он вкладывался в трубу, коммерческий газ из Центральной Азии для Китая был гораздо более выгоден. Вот. Ну, и тут случилась война, да, случилось вторжение в Украину, случился конец транзита через Украину в 2024 году по соглашению, подписанному в 2019, случилась ликвидация северных потоков. И в этот момент, конечно, у «Газпрома», ну, вот из бизнес-идеи, что неплохо бы обрести вторую ногу, «Сила Сибири-2» превратилась, а вообще хорошо бы появилось, чтобы обрести первую ногу. Потому, ну, или там, но единственную ногу, потому что первая нога в этот момент исчезла. И сегодня, конечно, этот проект для «Газпрома» является судьбоносным в прямом смысле слова, да, потому что после потери европейского рынка газа, то есть, да, выручка «Газпрома» сократилась, но самое главное, что выясняется, что и затраты вот на это Баваненковское месторождение, они оказались бессмысленными, потому что объемы газа оттуда никуда не могут идти, они никому сегодня не нужны. Да, и в этом отношении уже такой вот, ну, характер самого этого проекта, он для Кремля, для «Газпрома» сильно поменялся.
А инфраструктурные вложения? Потому что Китай, как мы понимаем, не очень хочет вкладываться в инфраструктуру Северной «Силы Сибири-2». И это тоже проблема для Кремля.
Нет, это не является проблемой, потому что, ну, как сказать, в России газопроводы строят известные люди, близкие к Путину. И, в общем, когда строилась и «Сила Сибири», и когда строился, как он называется, «Восточная Сибирь, Тихий океан, нефтепровод», да, по которому Роснефть качает, там нефть, Китай. Все делали российские компании, но там Транснефть строил за китайский кредит. А «Газпром» строил за заемные деньги, ну, потому что там Ротенберги и компании, они на этом деле хорошо зарабатывают. В этом отношении, если бы «Газпром» или Путин согласились на то, чтобы Китай строил трубу на территории России, то, возможно, там Китай пошел бы на какие-то уступки, да, потому что Китай любит вот такие связки и заодно загрузить свою промышленность. Но в этом отношении позиция России как раз достаточно жесткая, да, что трубу в России строит Россия, трубу в Китае строит Китай. Да, то здесь как раз вот, ну, в этой части конфликта нет.
А какие еще экономические взаимодействия сейчас актуальны для Кремля с Китаем, а в первую очередь? И что у Кремля получается построить с Китаем, а что не получается, вот кроме энергетики?
Ну, смотрите, в Сибири, в Восточной Сибири есть большое количество месторождений разных полезных ископаемых. Там есть и медь, и золото, есть как лесное хозяйство, да, древесина. И все проекты, связанные с разработкой природных ископаемых, полезных ископаемых, они находят большую поддержку и в России, и в Китае. Да, потому что для российских регионов, сибирских регионов, это возможность, ну, что называется, получить инвестиции, получить рабочие места, получить налоги. Да, и чего далеко ходить, вот там угольные месторождения в Якутии буквально за последние там, лет 7-8, там высококачественные угли, частные компании, да, вот, собственно говоря, они развили невиданную активность и даже за свой счет построили железную дорогу с тем, чтобы возить уголь в Китай. Да, то есть вот все, что связано с природой, с полезными ископаемыми, это пользуется огромным успехом, поддержкой. И здесь, ну, что называется, после того, как Путин после 2014 года, после Крыма и после поворота на восток, ну, фактически снял запрет на участие, не скажу на инвестиции. Вот проектов, где Китаю разрешается инвестировать в добычу российских полезных ископаемых, а их не очень много. Но, по крайней мере, вот развитием, разработка месторождений и экспорт в Китай, этому дан зеленый свет. Соответственно, есть ямальские месторождения Новатека и сжиженный газ. Да, вот то, что Ямал-СПГ, Арктик-СПГ, Арктик-СПГ-2. Там Китай участвует и в качестве акционера. Но в качестве акционера он просто получает свою долю, там устроен консорциум таким образом, что участники консорциума получают продукцию, то есть разжиженный газ, который идет в Китай. Вот, за исключением полезных ископаемых, ну, собственно говоря, найти какие-то другие примеры достаточно тяжело. Были китайские инвестиции в тепловую электростанцию, если я помню правильно, в Ярославской области. Ну, в общем, там традиционный российский конфликт, генпрокуратура что-то нашла, спор хозяйствующих субъектов, ну, и китайцев начали кошмарить. Я так понимаю, что Китай, ну, вот после этого решение Китая там, инвестировать в Россию совсем упали аппетиты. Вот. А самое главное, что принципиальная позиция китайского руководства состоит в том, что мы видим развитие российско-китайских экономических отношений в том, что каждая страна производит то, что у нее получается, а другая покупает. То есть не нужно думать, китайцы прямо пишут, прямо так, что называется, открытым текстом, даже не скрывая свои мысли, не нужно думать, что экономическое сотрудничество – это только инвестиции. Нет, торговля – это тоже экономическое сотрудничество, она взаимовыгодна, она нас всех устраивает, и она позволяет каждой стране реализовать свои сильные стороны. Поэтому вот торговля, да, мы видим, что там китайские компании очень активно выходят на российский розничный рынок, да, и чего через российские маркетплейсы, ну, в общем, как сказать, это стало какой-то там, ну, сюрпризом для меня, да, вот, и меня там, что называется, многочисленные комментаторы поправили, да, прислали сводки с полей, сводки с мест, выяснилось, что вот объем электронной торговли в России для населения, он превышает долю электронной торговли в Америке. Да, и что, в общем, собственно говоря, понятно, что Китай, товары заказываются в основном из Китая или главным образом из Китая. Да, и вот это как огромная часть, которая, ну, в которой заинтересованы российские потребители, но сказать, что там какие-то особые инвестиции, нет, ну, собственно говоря, знаете, это один из каналов продажи, где китайские производители, ну, что называется, убирают цепочку посредников, да, где исчезают оптовые покупатели, оптовые базы, длинная логистика, там, не знаю, через Мурманск или через тот же самый Новороссийск или через порты Санкт-Петербурга. Вот, но, собственно, на этом, наверное, можно поставить точку. Был колоссальный проект Это такой важный, интересный проект на самом деле, связанный со строительством, созданием совместного самолета, широкофюзеляжного, но который чуть, летает на чуть менее длинные расстояния, чем вот, ну, классический там Boeing 37 там, или Airbus 330-350, что позволяло экономику сильно улучшать. Но после введения санкций на российский УАК, в общем, Китай сказал, что мы самостоятельно будем делать этот проект. Есть проект, ну, по строительству российской силами Росатома атомной электростанции в Китае. Ну, в общем, это, там, по-моему, 2 энергоблока из 38, которые строятся в Китае. Да? Ну, то есть, это, в общем, с точки зрения Китая, конечно, хорошо, но Китай уже достаточно успешно, самостоятельно и дизайнит атомные электростанции, и строит их быстро, в срок, и это получается дешевле, чем станции, которые строит Росатом. Ну, вот на этом, наверное, весь пакет соглашений или там партнерства, сотрудничества, он заканчивается.
Вопрос от наших зрителей спрашивает, а в каком состоянии сейчас российская экономика, что вообще с ней происходит, рецессия или что-то другое? Ну, вот просит вас как раз объяснить.
Ну, смотрите, рецессия – это термин технический, да, и к нему можно относиться, как очень часто, да, когда просят объяснить экономический термин, нужно говорить о определениях. Значит, в принципе, рецессия означает там, в простонародье спад, да, то есть, что экономика снижается. И формально вот Росстат сообщил, что в первом квартале экономика снизилась впервые, вот там за последний год, не было такого никогда. Предыдущее снижение было в первом квартале 2025 года, и вот теперь опять экономика немножечко сократилась там, на 0,2%. Ну, опять там 0,2% там можно округлить до нуля. То есть она точно совершенно перестала расти, да, и это уже признано на официальном уровне. А дальше российская экономика находится в состоянии полной неопределенности, потому что, с одной стороны, правительство всячески посылает сигналы, что, ну, смотрите, у нас же в марте началось улучшение, и там, смотрите, будет статистический эффект базы. Короче говоря, в втором квартале зуб даю, будем расти. А с другой стороны, там эксперты, которые меньше связаны с правительством, меньше зависят от правительства, они говорят, что нет, состояние экономики плохое, внешние рынки лучше не становятся, там высокие цены на нефть не привели к тому, что Россия смогла нарастить добычу, то есть это пока не работает, внутренний спрос плохой, высокая ставка Центрального банка давит огромное количество промышленных секторов, ну и вся гражданская промышленность продолжает достаточно быстро ползти вниз, но что будет означать и спад там ВВП во втором квартале. И вот, собственно говоря, знаете, как это? Состояние больного медленно ухудшается, да, но назвать его кризисом пока нельзя. И дальше ключевая неопределенность, она состоит в следующем. Многие эксперты считают, что вот если Центральный банк и будет снижать свою ключевую ставку, что в какой-то момент вот это как гомеопатическими дозами, гомеопатические лекарства Центрального банка, они приведут к тому, что больной начнет выздоравливать. То в российской экономике возникнет там, потребительский спрос, там, потребительская активность, что россияне пойдут в банки за кредитами, что, ну, короче говоря, начнется жизнь, начнется подъем. Это такой оптимистический сценарий, да, но никто не знает, когда это случится. Да, то есть, вот, с одной стороны, там, если опираться на учебники, то это должно произойти. То есть точно, знаете, как часто бывает у экономистов, мы точно знаем, что случится. Мы не можем сказать, когда это случится. Вот, соответственно, можно уверенно говорить, что вот если ключевая ставка Центрального банка будет снижаться, то в какой-то момент российская экономика из вот этого спада, да, мы видим, что в любом случае, вот там 0,2 спада, 0,3 спада, 0,1 рост, это вообще не играет никакого значения, потому что мы видим, вот эта траектория динамики, она идет вниз, да, там 4% в 2024 году рост, 1% в 2025, и сейчас уже 0, то есть вот траектория, понятно, затухающего роста. Вот, но в какой момент она развернется, никто не знает. Может ли правительство каким-то образом, ну, стимулировать, вот, сказать, подтолкнуть экономику? Ну, с одной стороны, у правительства всегда есть инструмент тратить больше денег. Да, и вот это известный бюджетный стимул, что бюджет тратит больше, это часть совокупного спроса, и экономика начинает, ну, там, по крайней мере, получает какие-то сигналы к росту. Но из того, что мы видим в жизни, там основные деньги российский бюджет готов тратить только на войну. Ну, а военное производство, оно такое, что оно никакого мультипликатора в экономике не создает. Да, то есть, вы чего-то произвели, это все полетело, вылетело, разрушилось, исчезло. Ну, то есть, происходит такое уничтожение материальных ценностей, и мультипликатор для экономики крайне низкий. Увеличить расходы бюджета, увеличить бюджетный дефицит, ну, здесь стеной встает министр финансов Силуанов, который говорит, только через мой труп. Вот, поскольку труп Силуанова Путину явно не нужен, он ему нужен живым, то, вот, соответственно, дефицит бюджета не увеличивают. А все, что можно было сделать с точки зрения перемещения бюджетных расходов на начало года, похоже, Минфин сделал. Да? То есть, опять, многие эксперты говорят, что вот дефицит бюджета за 4 месяца почти 6 триллионов рублей, что это там чуть ли не в 2 раза больше, чем запланировано бюджетом. Но Минфин объясняет, окей, ребят, мы сделали маневр. Мы могли... Вот то, что называется, потратить деньги бюджета в первом квартале, вместо того, чтобы тратить в четвертом, экономика получила. Мы попытались ее подтолкнуть своими авансовыми расходами. Получилось, не получилось, мы это дело увидим. Но если Минфин говорит нам правду, то это означает, что в оставшуюся часть года бюджет тратить денег будет меньше. И в оставшиеся, знаете, как вы много-много-много съели на завтрак, а потом у вас обед и ужин, уже такая диета, дай бог это, дожить до следующего завтрака. Вот, поэтому, вот завершая такой ответ на простой, понятный вопрос, что происходит с российской экономикой, больному становится хуже, а признаки ухудшения все видят, больной это хорошо чувствует, и все надеются на чудо вот гомеопатическими дозами, что оно когда-то случится.
А то, что огромный процент бюджета на оборону, войну, безопасность, ну, собственно, на то, что не приносит какой-то прибыли. Там, во-первых, понятно, сколько на самом деле они уже на это отводят, и где, в какой момент возникает риск диспропорции? То есть вот эта часть бюджета, она может быть опасна именно для самого, для экономики?
Ну, она может быть опасной, но она сейчас сильно далека от этой границы, потому что вот то, что Путин называет это не война, а специальная военная операция, это не только пропагандистский сюжет, это не только то, как он промывает мозги россиянам, но и это его отношение к масштабам войны. Потому что с точки зрения российской экономики, с точки зрения возможности российской армии, того, тех ресурсов, не знаю, вооружения, ну, это действительно ограниченная война. Да, то есть, когда численность российской военной группировки там составляет 700-750 тысяч человек, она держится на этом уровне и не увеличивается. Да, то есть, мы понимаем, что есть какие-то ограничения у Путина в голове, когда он не хочет, чтобы армия становилась больше. Ну, то есть, может быть, это социально-политические ограничения. Да, там можно провести мобилизацию, там собрать еще 300 или 500 тысяч человек, там потратить полгода на то, чтобы их подготовить и получить такое решающее преимущество в живой силе на фронте. Но он на это дело не идет. Да почему? То ли он боится социальных последствий, то ли он не хочет тратить больше денег. И вот, ну, я про социальные последствия, там, вот все, что связано с фантазиями, или там с проникновением в голову Путина, оставлю в стороне. Но с точки зрения денег, вот то, что вижу я по бюджетной статистике, денег на войну, там, 24-й, 25-й, 26-й год, как доля ВВП тратится примерно одно и то же. То есть, я вижу, это означает, что армия, ну, с одной стороны, там, расходы на войну, они, ну, грубо говоря, делятся на две части. Расходы на людей, то есть, выплата зарплат или пособий раненым или семьям убитых, и все, что тратится на, там, закупку вооружений, боеприпасов, логистику и так далее. Да? Вот поскольку численность группировки не растет, затраты на, там, на живую силу, на людей не растут. Соответственно, не растут затраты на вооружение, боеприпасы, потому что похоже, что вот там российская военная промышленность, ну, она уже больше там произвести не может. Ну, то есть, дроны еще там увеличивать количество, наверное, можно, но вот дроны, в конце концов, это сборочное производство, оно простое, оно примитивное. А вот увеличить производство ракет невозможно, ну, потому что для этого нужно строить цеха огромные, да, которые, там, одно строительство этих цехов займет годы. Туда деньги не идут. Вот. И дальше мы вопрос, насколько это опасно. Вот в целом на национальную оборону, на Минобороны тратится от 6,5 до 7% ВВП. Вот то, что проходит через бюджет. Из них, ну, где-то, наверное, от 2,5 до 3% это то, что традиционные расходы Минобороны, которые были до войны. Ну, потому что помимо там, войны в Украине, у Минобороны есть куча всяких других, да, там и атомные подводные лодки, и ракетные войска стратегического назначения, и базы, ну, чего там только нету, да. И это все надо содержать, это никуда не делось. Соответственно, вот на войну уходит где-то там порядка 4% ВВП. И эти 4% ВВП делятся там 40% на живую силу и 60% на вооружение и военную технику. И вот по большому счету на экономику, на тот вопрос, да, когда соломинка военных расходов переломит хребет верблюду, влияет вот та часть расходов, которая связана с производством вооружений и военной техники. Ну и получается, что она где-то составляет там, ну, примерно 2-2,5% ВВП. Это немного. Давайте честно говорить, что это немного, да, и то есть понятно, что это все профинансировано за счет повышения налогов на экономику, там повысился НДС, повысился налог на прибыль, повысился подоходный налог, то есть правительство не то, чтобы оно вот включило печатность на ног и финансирует эти расходы, нет, правительство собирает деньги со всей экономики, собирает деньги с населения и финансирует эти расходы. Ну, то есть вот 2,5% ВВП правительство ежегодно уничтожает вот просто так. Ну, такими темпами экономику России не уничтожить. Простите, но вот, к сожалению, это так выглядит.
А что касается ограничения интернета, вот тут появляются сообщения в западной прессе, что Кириенко и Песков пытались убедить Путина не делать этого, не ограничивать, поскольку это может сильно ударить по бизнесу. Тут уже много сообщений, что и бизнес в тень начинает уходить. Связано, не связано. Здесь можно, наверное, есть разные причины, но тем не менее. Вот все, что пытаются сделать с интернетом, это наносит существенный ущерб экономике России?
Ну, достоверно никто не знает, да, потому что статистика, официальная статистика на эту тему нам ничего не говорит. Она просто не умеет это измерять. А мы видим косвенный показатель, что количество наличных денег в обращении начинает в России быстро расти. Да, что население снимает деньги с банковских счетов, складывает их в свои кошельки. И мы понимаем, что ну, интернет – это канал коммуникации. Это означает, что вы не можете за товары заплатить там, своими карточками, телефонами. Да? Вы должны носить деньги в наличной форме. И мы видим, что сдвиг в эту сторону идет. Сказать, что он радикальный, ну нет, потому что все-таки отключения интернета, они не тотальные, да, то есть это не 24 часа, 7 дней в неделю, они идут какими-то волнами. Да, они больше одного города касаются, другого города не касаются. В одном областном центре есть НПЗ, и там отключение интернета чаще, в другом городе нет НПЗ, и там отключение интернета могут вообще не происходить. Вот. То есть то, что это влияет на бизнес-настроение, то, что это влияет на бизнес-активность, это правда, но все-таки вот как банки работают, да, вот не видно, чтобы у российских банков возникали какие-то проблемы, а ведь, ну, по большому счету, интернет – это вот критически важная инфраструктура для общения населения с банками. То есть практически все банки, они перешли от работы через отделение к работе через телефоны, через смартфоны. Да? Поэтому, да, вред есть, но опять мне часто приходится говорить на эту тему, что у каждого из нас, да, в голове есть какая-то система приоритетов, есть всегда там более важные и менее важные. Вот для Путина война и то, что там защита городов, защита от ударов ВСУ является более важным приоритетом, чем, там, не знаю, потеря 1-2-3% роста ВВП. Да, потому что рост ВВП сегодня исчез, и завтра он появится, да, при каких-то условиях. А вот если там будут разрушены все российские НПЗ, то на их восстановление понадобятся годы и там, миллиарды, если не десятки миллиардов долларов. Да, и поэтому, вот, ну, с житейской логики, в общем, поведение Путина, оно понятно. Ведь отключение интернета для него, ну и там, для людей, которые этим занимаются, это в первую очередь военная безопасность, да, и поэтому вот выбор военной безопасности или там какие-то десятые роста экономики, ну, вот я думаю, что любой сев на место там, руководителя страны, которая находится в войне, сейчас мы убираем Россию в сторону, да, вот просто страна в войне, и у вас возникает вопрос, вы защищаете свою страну отключением интернета, или вы там заботитесь о том, чтобы экономика выросла на лишние 0,2%. Ну, вот ответ, он лежит на поверхности.
А в чем специфика экономики с большим количеством наличных денег? Вот если вернуться к этой теме, когда наличности становится больше в обороте, ну, раньше было, потом мы перешли в цифровой мир, и, кажется, наличные стали активно уходить. В Европе даже говорили о том, что было бы неплохо, чтобы их вообще не было в обороте в какой-то момент. Ну, или минимизировать до определенных величин. Сейчас в России возвращение наличных денег. Как это может отражаться и в чем специфика? Вот именно это.
Вадим, никакой особой специфики нету, да, то есть нельзя сказать, что это какой-то вот деструктивный процесс. Это менее удобно потребителям, да, это менее удобно торговым точкам, потому что, ну, у вас как у потребителя, да, у потребителя возникают неудобства, да, вам нужно носить вот деньги в кошельке, вы лишаетесь каких-то доходов, да, потому что если ваши деньги лежат в банке, то даже там по текущим счетам до востребования вы там можете какие-то, может, не очень большие проценты, но получать. Для торговых точек возникает необходимость инкассации, да, то есть вам нужно тратить деньги на то, чтобы вызывать инкассаторов, чтобы эти деньги возили в банки, пересчитывали и так далее. У банков возникает дополнительная нагрузка, да, связанная с тем, что нужно деньги принимать, нужно деньги развозить по банкоматам более активно, или там нужно с какие-то компании могут вам сказать: слушайте, ребят, нам хватит перечислять зарплату на карточки, у нас работники разбунтовались и требуют выдачи наличными. Но, в принципе, это, ну, как некий шаг назад с точки зрения технологического развития. Да, но сказать, что он какой-то критический, что он наносит там колоссальный удар по российской экономике, ну, это неправда. Там я живу в Америке, здесь до сих пор активно в ходу чеки. Да, вот чековое обращение, казалось бы, ну уж точно совершенно неэффективное, потому что вот там количество ручного труда даже в банках, которые этим занимаются, оно какое-то колоссальное. Ну, никто не собирается отказываться, да, вот все привыкли, и чеки – это какая-то комфортная форма. И в этом отношении там Россия с точки зрения вот банковской инфраструктуры, там, тех инструментов, которые пользуется население, ну, оно явно впереди Америки, уже хотя бы потому, что нет чекового обращения. Но это ни о чем не говорит. Это не говорит о том, что Россия обогнала Америку по технологическому уровню в целом. Да? Но то же самое, как вот там откат к большему количеству наличных денег, ну, это дополнительные издержки экономики, но не более того.
Ну, тут спрашивают наши зрители, Эльвира Набиуллина, получается, сейчас может выдохнуть, то есть у нее относительно спокойная ситуация в целом?
Я думаю, что выдохнуть спокойно Эльвира Набиуллина сможет только тогда, когда экономика начнет реагировать на низкую ставку Центрального банка ростом. Да, потому что, ну вот, как сказать, в менталитете российских властей, в менталитете российского общественного мнения существует такая парадигма, что если что-то плохо, значит, обязательно есть кто-то виноватый. Да, и вот сказать, что во всем виноват Путин и его война в Украине, которая никому не нужна, кроме Путина, ну, на это смелости ни у кого не хватает. И значит, нужно искать другого крайнего, нужно искать козла отпущения. И вот сейчас есть такой консенсус и в бизнес-элите, и в политической элите, что во всем виноват Центральный банк с его высокой ключевой ставкой. В принципе, в этом есть доля правды. Да, потому что, ну, Центральный банк, с моей точки зрения, он сильно запоздал со снижением ключевой ставки. Ну вот он должен был начинать ее раньше снижать ставку и должен был идти гораздо быстрее. То есть, ну, скажем так, в моем понимании сегодня ключевая ставка ЦБ должна быть в районе 10%. Но для этого нужно было идти гораздо более быстрым темпами. И, в принципе, нельзя сказать, что там есть много экономистов, независимо от того, там, в каком лагере они находятся, ну, вот они все как-то считают, да, что при инфляции в 5%, даже 10% ставка Центрального банка, это все равно выше, чем нейтральная. Ну, то есть, вы все равно у вас будет, она как-то давить экономику, даже вот при 10%. Вот. Поэтому крайне Набиуллина, она, что называется, козел отпущения, и все тычут в нее пальцем. И все говорят Путину, когда Путин говорит, почему у вас проблемы, говорят, потому что у Эльвира держит высокую ставку. В этом отношении, я думаю, что и психологическое давление, и такое бюрократическое давление, и, возможно, разговоры с Путиным, которые постоянно ее спрашивают, ну, когда, и сколько, когда, и сколько это может продолжаться. Ну, слушайте, в такой ситуации руководителю Центрального банка спокойно выдыхать или спокойно спать очень тяжело. Это нужно быть, вообще быть каким-то железным дровосеком, да, чтобы на все это дело не реагировать. Поэтому как раз вот выдохнуть-то она точно не может. Дай бог, чтобы у нее силы вдохнуть были.
Что дальше, как вы думаете, можно ли сделать какой-то среднесрочный прогноз по поводу экономического развития или там стабилизации, или наоборот, может быть, рецессии экономики?
Ну, на мой взгляд, сценарий, он достаточно очевиден, да, что российская экономика, вот идя по этой снижающейся траектории, она будет скользить и дальше. Это я несколько раз давно уже использовал эту аналогию. Знаете, как вот вы там садитесь на ледяную горку, да, и едете вниз, или там снежную горку. И вот, в принципе, ну, если вы хотите резко остановиться, то вы должны выброситься в сторону, и там у вас получается кризис. А так, в принципе, вы едете, особенно если горка ледяная, она уже, в общем, и как горка может прекратиться, она уже становится плоской. Но если там лед, вы по нему можете очень долго катиться. Да? И в этом отношении вот спад в российской экономике, вот эта начавшаяся рецессия или траектория снижения темпов роста, она вот как ледяная горка. И по ней можно катиться очень-очень долго. И вот не случайно я вот говорил эту твою позицию, я могу только ее повторить, что при какой ставке Центрального банка и с какой скоростью экономика начнет реагировать в сторону там, улучшения настроений, повышения спроса, никто не знает. Россия эту точку еще не проходила. Это такая вот terra incognita, да, неизвестная земля для российской экономики, неизведанное пространство. Опять, из учебников понятно, что это когда-то случится, да, но когда... То есть мой прогноз, что в 2026 году этого точно не случится. И дай бог, что вот увидят это в 2027 году. Но потому что, опять, с одной стороны, это зависит от того, с какой скоростью Набиуллина будет снижать ставку, да, а с другой стороны, как экономика на это дело будет реагировать. Вот, поэтому такой вот среднесрочный прогноз, ну, краткосрочный прогноз до конца года, снижение экономики будет продолжаться. Дальше прогнозировать очень тяжело. Потому что вот помимо скорости снижения ставки Центрального банка, есть же очень фактор, который, как это, слон в посудной лавке, про которого нельзя не говорить, это война и военные расходы. Да? То есть то ли они будут увеличиваться, потому что Путин решит там, увеличить активность и все-таки ускорить приближение военной победы в том виде, в каком он ее видит, то ли он наоборот скажет, слушайте, хватит, наплевать, надоело воевать, вот смотрите, Трамп. Вот умница Трамп, да, 40 дней повоевал и типа сказал, хватит, объявляем перемирие на 3 дня, если не достигнем мира, то начну бомбить, а потом перемирие еще 3 дня, а потом еще 3 дня, и вот уже перемирие 43 дня, и он все пытается заключить переговоры. Путин думает, вот мне бы так, да, вот как бы найти такой способ, это же, ну, как сказать, в принципе, тоже сценарий вполне возможный, не скажу, что он вероятный, но, в общем, отбрасывать его совсем в сторону нельзя. Поэтому все, что выходит за горизонт 26-го года, прогнозировать очень тяжело сейчас.
Ну что ж, спасибо вам за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Сергей Алексашенко был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго.
Вадим, спасибо большое за беседу и до новой встречи. И еще раз извините за технические проблемы.
Увидимся и до встречи. Всего доброго. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки, потому что это важно для алгоритмов Ютуба. И вы... Также можете нас поддержать донатом PayPal, Patreon, Buy Me Coffee. Есть в описании к этому видео. Сейчас небольшая техническая пауза. Буквально через 2 минуты мы вернемся. И к нам присоединится Иван Яковина. Поговорим с ним о том, что происходит. Никуда не уходите. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас Иван Яковина к нам присоединится, журналист, обозреватель. Поговорим с ним о том, что происходит. Продолжим беседу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, про лайки еще раз давайте напомню. Это важно. У нас сейчас 3000 при 7000 человек, которые смотрят нас в текущем моменте. Поэтому давайте еще увеличим их количество, потому что получается, что меньше 50% поставили лайки. Увеличим до 4 в этом временном отрезке. Вдруг кто-то забыл это сделать, можете сделать это прямо сейчас. И еще у нас есть тут вопросы для Ивана, которые в чате, я постараюсь их тоже озвучить в рамках нашего прямого эфира. Вы пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, будьте активны. И, кстати, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Телеграм-канал Грянул-Грям, работаем в режиме 24/7. Вот сейчас жду от режиссера разрешения. Да, есть. Иван Яковина, журналист с нами на прямой связи. Иван, приветствую.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте все.
Много вопросов к вам от наших зрителей. Ну, начну с вопроса про Орешник. Может быть, вам известно. Правда ли, пишет наш зритель, что Орешника было два? Читал, что второй упал где-то под Донецком. Что об этом известно?
Ну, с самого начала сообщалось, что их два, причем один, да, где-то рухнул в районе Белой Церкви, по гаражам уже известным, ставшим известным весь мир, наверное. А второй куда-то подевался. Сначала была информация, что он где-то в Киеве грохнулся, но, судя по всему, обломки упали в районе Донецка, в районе даже, по-моему, Горловки где-то. Или Макеевки, вот где-то там. Мы не видели. То есть второго места прилета Орешника на территории, контролируемой Украиной, нет. Но вроде бы какие-то камеры наблюдения действительно заметили его падение в районе оккупированного Донбасса.
Почему Путин так активно использует эту ракету стоимостью более 50 миллионов долларов или там от 50 миллионов долларов, учитывая, что она не производит эффекта даже на Z-военкоров, которые, ну, окей, третий Орешник запустили, и что? То есть там такие вопросы звучат. Для кого это послание, вот этот Орешник?
Для него самого. На самом деле он же сам, помните, в первый раз после использования этой ракеты, он страшно и угордился, он даже где-то, по-моему, то ли в Астане, то ли в Душанбе рассказывал, что там при попадании этих болванок по цели, цель превращается в плазму, сопоставимую по температуре с температурой Солнца, или что-то такое из этой серии. Ну, его прям несло, будь здоров. То есть он действительно тогда прям очень сильно воодушевился, вдохновился этой ракетой. И, видимо, с тех пор военные с успехом ему продают ее как некоторую палочку-выручалочку, какое-то чудо-оружие, с помощью которого он сможет перевернуть войну. Но ее максимально часто не применяют, просто из-за того, что она реально очень дорогая. Там десятки миллионов долларов один запуск стоит, поэтому была бы возможность. На самом деле, знаете, я даже в Украине слышал такие оценки, что на самом деле хорошо, что Путин так сильно верит в эти орешники, просто из-за того, что огромные ресурсы уходят на его изготовление, которые в противном случае, если бы Путин как бы понимал, что это полная фигня, они бы шли на изготовление тех же кинжалов или искандеров, которые на самом деле реально очень опасные ракеты и которые сложно перехватить. Поэтому, ну, пускай делают орешники, пускай запускают. В принципе, конечно, приятно вот этого от них мало, но если сравнить один орешник и, там, допустим, 10 искандеров, то лучше, наверное, уже один орешник.
Ну, удар по Киеву, вот эта чудовищная ночь, массированный удар, главный ущерб не орешник причинил, а баллистика, да, вот искандеры,
конечно, да, и конечно, так далее. Тут... Да, как обычно. То есть тут как бы со времен Советского Союза ничего более разрушительного, чем баллистические ракеты, не придумано на самом деле. И то, что Путин постоянно придумывает, пытается то там какие-то пересветы, челубеи, буревестники и Посейдоны, все это полная фигня, и Орешник это тоже туда же, полная фигня. Оно так не работает. То есть, хотя Орешник тоже баллистическая ракета в каком-то смысле, но я имею в виду баллистическая в обычном конвенциональном смысле, а не в том, в который в него вкладывают иногда. То есть тут, конечно, это увлечение Путина разными видами, кавычки открываются, супероружия, кавычки закрываются, это даже на руку Украине играет в данном случае.
Тут задают вопрос, почему он не применяет Орешник по Киеву, то есть был удар по Белой Церкви. Насколько это, во-первых, высокоточное оружие или хотя бы точное оружие? И, во-вторых, есть ли какие-то ограничения? То есть по центру Киева Орешником удар нанесен не был, хотя они угрожали, что будет удар по центру принятия решений, что они запустят Орешник. Ну, в итоге мы видим, что в гаражи Белая Церковь. Почему так, как вы
думаете? Я так видел расчет. Конечно, я не военный специалист, и уж тем более я не очень хорош в баллистике и в ракетостроении, но я так видел расчет. каких-то людей, которые привели, что там на сколько-то градусов, если сбился прицел этого орешника, то он, значит, попадает как раз не по Киеву, а по Белой Церкви. Имеется в виду, что стреляли-то по Киеву, вообще говоря. Попали по Белой Церкви, потому что, да, действительно, это оружие не слишком высокоточно, а, скорее даже сказать, совсем не точно. Мы всякий раз видели, что куда-то не туда он улетал. И в Днепре он упал не по территории завода, даже попал за территорией завода. Южмаш. И во Львове тоже непонятно, куда он улетел. И сейчас вот опять. Я думаю, что, скорее всего, промазали просто. Тем более мы видим, что у Путина с ракетами не клеится совсем в последнее время никак. Вот с теми ракетами, которые он пытается новые создать. Вот те старые, которые были уже, они вроде более-менее нормально летают. А новые, ну, никак у него не получается.
А это не послание западному миру, Европейскому Союзу, потому что сегодня тоже появилось сообщение МИД РФ, в котором они говорят, что будут скоро предупреждать западные страны о новом обстреле Киева. То есть, как я понимаю, предупреждают они в случае, если применяют вот эту ракету, она под конвенцию вот эту об ограничении запусков ракет средних дальностей попадает, в отличие от «Искандеров». То есть, для чего было это сообщение и нет ли здесь такого внешнего послания какого-то?
Для чего было сообщение, не знаю. Может быть, они правда кого-то запугать хотят. Но в Украине этим никого не запугаешь. На Западе, не знаю. Ну, на Западе тоже вряд ли кого-то это запугает, потому что, в конце концов, ракеты летят не по ним, а по другой стране. Поэтому, ну, возможно, это как раз, опять же, делается для того, чтобы сам Путин мог себе сказать, что вот я крутой, я запускаю баллистические ракеты, никто меня не остановит, держите меня семеро. Возможно, понимаете, у меня складывается впечатление, что в последнее время Путин реально перестал верить сам в себя и в то, что он может победить в этой войне. То есть он действительно выглядит как человек, сомневающийся сейчас. И он принимает какие-то такие странные меры, идет на какие-то такие шаги, которые как будто, ну, с моей точки зрения, психологически призваны его самого поддержать, ему, так сказать, придать моральных сил и дать ему уверенности в том, что его дело правое, что он побеждает и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, он сам перестал быть в этом уверен. И мне кажется, вот эти все орешники, все закидоны с массированным применением разного рода ракет, вот только что учения состоялись. Кстати, в рамках этих учений, я так понимаю, опять ни один не был пуск успешным. То есть, запустили ракеты, а по целям эти ракеты не попали. По крайней мере, не сообщалось, чтобы они попали. Вот такая вот история. То есть, я думаю, Путин, да, просто пытается сам себя морально поддержать и, ну, сделать так, чтобы вернуть себе было уверенность, давайте так скажем.
По этой причине Z-военкоров российских стали обвинять в том, что, внимание, их скупает СБУ. То есть появились такие сообщения, что им дали, не то что намекнули, а дали понять, что может быть плохо. Что это значит в теории? В теории они могут получить госизмену. И это военкоры, которые рассказывают, что на фронте все идет не так, как им хотелось бы. Это не противники войны, это те люди, которые говорят, что не очень эффективно Россия воюет.
Вот с этим, ну, конечно. Но Путин же не может признать, что он плохой полководец и неумелый руководитель. Нет. Виноваты те, кто слишком много разговаривает. Я думаю, там другие выражения используются. Но имеется в виду, что те, кто много пишет о всяких провалах и неудачах, вот они, собственно, виноваты, потому что они подрывают боевой дух, они, значит, демотивируют население и так далее, и так далее. Поэтому давайте-ка мы их к ногтю прижмем. Поэтому, да, я вполне допускаю, что через шаг начнется охота на этих Z-военкоров. А вы же знаете, да, они побежали. Ну как, один побежал, первая крыса уже убежала с этого корабля. Александр, по-моему, Картавых уехал во Вьетнам жить.
Во Вьетнам,
и да. Это при том, что, да, он был там один из наиболее ярких и последовательных сторонников этой войны. Он понял, что, да, война эта уехала совсем не туда, куда хотелось. Он все плюнул и уехал. Ну, в общем, я думаю, он первый, но не последний. Скорее всего, за ним последуют другие.
А вот это троекратное ура, которое Путин попытался спровоцировать вместе со своими военными и генералами, но сам не смог это сделать. Это что было, на ваш взгляд? Просто эпизод? Ну, не получилось, оговорился, не знаю, там как-то. Или это показательный эпизод? Насколько он важен?
Я думаю, он думал, что они крикнут так громко, что его вот этот хрип останется незамеченным. Я думаю, вот в этом дело. То есть я, честно сказать, сомневаюсь, что он собирался сам орать. Это ура. И он так, ну, по-стариковски, как умел, как говорится, так и прохрипел это ура, без особого энтузиазма сам. Но он надеялся, что его заглушат его, так сказать, миньоны, эти шестерки, которые собрались в этом зале. Но они не достарались, показали себя не с лучшей стороны, скажем так. Их ура было не настолько громко и не с таким энтузиазмом, как он надеялся, поэтому вперед выбился в звуковой дорожке именно его этот стон, хрип, назовите как хотите, но это, конечно, было показатель. Опять же, для чего он кричал «Ура!»? Он говорит, да пускай нас услышат там на Донбассе. На самом деле, конечно, естественно, на Донбассе никто не услышит, но он сам себя хотел подбодрить таким образом, мне кажется. То есть он для себя кричал «Ура!», что типа «А, мы там молодцы, мы там, вот, держите нас». А получилось вот как получилось.
А вот когда приходит это осознание, может быть, как ни парадоксально, еще неосознаваемое осознание того, что происходит с войной, вот это не может спровоцировать какие-то абсолютно нерациональные действия со стороны Путина? Ну, у него один, собственно, сценарий нерациональных действий — это ядерка, да, то есть если он вдруг уже подойдет к этой черте. То есть насколько это возможно, учитывая, что вся власть на данный момент еще сконцентрирована в руках этого человека?
Ну, я бы еще два назвал таких странных нерациональных действий, которые он может осуществить. Первое – это объявить всеобщую мобилизацию, ну, или даже хотя бы частичную мобилизацию продолжить. Второе – это напасть на страны Европейского Союза. Я думаю, это тоже сейчас очень активно рассматривается. Буквально сегодня было там какое-то очередное заявление МИДа российского на эту тему. Ну, а что касается ядерного оружия, ну, знаете, в Украине уже никто этого даже не пугается и не боится, просто из-за того, что, ну, если долго чего-то бояться, то уже и перестаешь бояться. Это во-первых. Во-вторых, не очень понятно, куда, ну, даже если будет принято решение бить ядерным оружием, куда? По Киеву? Ну, как бы это уже, ну, официально военное преступление, и там будут вводиться санкции, в том числе со стороны Китая, с Индией. То есть, ну, Россия, кажется, ну, естественно, будет полностью перекрыт трафик российских танкеров через Черное и Балтийское море. То есть Россия не победит в этом случае, это уж точно. Да, она очень много людей убьет в украинской столице, но не победит все равно. А скорее даже проиграет, потому что совсем без экономических связей она не может. По фронту бить? Ну, на фронте нет никаких скоплений войск. Это ядерное оружие тактическое применяется для ударов по скоплениям войск противника. Нет скоплений. Сейчас там есть скопление дронов, но они летают. Да вообще, ну, как бы совсем другая война. Ядерное оружие в прежнем его виде, оно как бы не совсем релевантно. То есть в этой войне оно не очень понятно, куда его припаять, как его использовать. Чисто как средство устрашения, ну, может быть. Но, опять же, никто не устрашится, потому что, ну, столько всего уже насмотрелись, что еще одна какая-то пугалка, ну, не добавит. Поэтому я, честно говоря, не очень верю в ядерное развитие событий. Я бы, скорее, конечно, все-таки больше смотрел на вариант удара по странам Балтии. Я думаю, они это планируют.
А что касается Лукашенко, почему Макрон впервые, кстати, с 22 года позвонил Александру Лукашенко после вот этих учений ядерных сил? О чем они могли говорить, как вы думаете?
Да все поэтому же. Я думаю, то, что действительно Путин планирует использовать Лукашенко как такого карманного психопата и говорить всем, что типа, если начнется российское вторжение, допустим, в Литву или в Латвию, в то же время Лукашенко выйдет вперед и скажет, что если там Польша решит как бы на нашего союзника напасть, то мы по Польше врежем ядерные ракеты. Я думаю, Макрон звонил сказать, что, дорогой, не только у тебя ядерная ракета есть, она есть и у меня, и поэтому если твоя ядерная ракета полетит на Польшу, то моя полетит тебе в голову сразу, ты умрешь. Я думаю, вот об этом шла речь, предупредил Макрон, что ядерное оружие есть не только у Российской Федерации, не только сейчас у Беларуси. То есть тут же, мне кажется, выстраивается такая вот очень интересная комбинация, кто кого перепугает именно в ядерном смысле. Потому что пугать ядерными ракетами, конечно же, будут, когда и если начнется какая-то военная операция против стран Балтии. Вопрос, убоятся ли европейцы этого оружия. Я думаю, что некоторые могут убояться, но если Макрон твердо решит, как они недавно шла речь о том, что возможно будет размещение ядерного оружия на территории Польши, ну вот это, да, это серьезный шаг, который мог бы, возможно, планы сорвать российские по наступлению там, на страны Балтии.
А Лукашенко в этой ситуации, он имеет пространство для маневра? Потому что даже по тому видео, которое было обнародовано во время учений ядерных сил России и Беларуси, было видно, что Лукашенко, я понимаю, что мы сейчас на тропинке интерпретации, но он не выглядел уверенным. И кажется, он вообще этого не хочет. Он не хочет ввязываться ни в какую войну. Ну, он уже ввязался, но не хочет именно в прямое противостояние ни с Украиной, ни со странами НАТО. То есть в какой позиции сейчас Лукашенко? Есть ли у него возможность саботировать, отыграть, переубедить и вообще не влезть ни в какую такую историю?
Я думаю, есть, если он призовет к себе в союзники американцев и китайцев. Я думаю, ни американцы, ни китайцы ядерной войны не хотят, и поэтому, если Лукашенко попросит у них помощи, защиты, скажет, что меня втягивают в ядерную войну, со мной хотят вот так вот так поступить, я думаю, они ему так или иначе помогут, защитят его от российского давления, от российского влияния, потому что это слишком серьезный вопрос, чтобы пускать его на самотек. Я думаю, Лукашенко в этом смысле могут помочь. Тем более, с китайцами у него отношения вроде как неплохие. Но я думаю, с другой стороны, если у Путина не останется никаких других вариантов действий, кроме как начать еще одну войну в Прибалтийском, Балтийском регионе, то тогда, конечно, ну, как бы Лукашенко уже просто деваться некуда будет. Тогда, может быть, он и начнет выполнять приказы из Москвы. Но то, что ему не хочется этого делать, то, что он вроде бы у него вот пошла карта, он там начал с Трампом дружить, у него вроде дела пошли более-менее на улучшение, санкции сняли с Белави, с каких-то других белорусских компаний начинают снимать санкции. Он, конечно, хочет, чтобы этот процесс продолжился, а не загонять все обратно под плинтус и начинать джихад против, там, не знаю, Литвы или Польши.
А что касается возможности использования Беларуси для наступления, нападения российских войск через эту территорию, об этом и президент Зеленский говорил, и, в общем, сейчас тоже были распоряжения об дополнительных оборонительных сооружениях вдоль границы, вокруг Киева. Такой сценарий насколько вероятен? То есть не ядерная война, а использование Беларуси для того, чтобы оттуда российские войска пошли, например, в сторону Киева снова?
Я думаю, это очень вероятно, да. То есть именно использование российских войск с территории Беларуси вероятно, но опять же, я думаю, что даже не войск, я думаю, войска вряд ли будут участвовать, именно как там танки ехать и там стрелять, или пехота заходить. Я думаю, просто будет использоваться Беларусь в качестве площадки для запуска дронов по странам Балтии. Я думаю, это как-то так будет применяться. Потому что мы, как бы, украинское командование и да не только украинское, все европейцы очень внимательно следят за границей Беларуси и Украины с белорусской стороны, что там происходит. Пока там никакой концентрации войск нет. Там идет какое-то оживление, какое-то строительство, но именно войска туда не перебрасываются. Поэтому я предполагаю, что все-таки Беларусь попробует, точнее, не Беларусь попробует, а Россия попробует атаковать страны Балтии с территории Беларуси.
Ну, там был интересный эпизод, когда Беларусь предупредила, если не ошибаюсь, Литву о том, что летит дрон, и литовская сторона это обнародовала. То есть это попытки диалога какого-то специфического со стороны Беларуси, или это... Что это вообще? То есть для чего это было сделано?
Опять же, я думаю, Лукашенко не хочет всего этого. Его заставляют, и ему выкручивают руки, но он не хочет, и, возможно, он таким образом подмигивает европейцам, что типа вот там, как говорится, моргни два раза, если тебя взяли в заложники. Вот Лукашенко таким образом моргает два раза. Я, конечно, небольшой специалист в психологии Лукашенко, но мне кажется, что Макрон правильно сделал, что с ним поговорил сейчас, потому что, возможно, Лукашенко и сам хочет как-то съехать с этой темы, с российской, и не участвовать в ней, и, может быть, Макрон ему в этом сможет как-то помочь. Потому что, конечно же, у Лукашенко задача совершенно понятная – передать власть своему сыну. Ему нафиг война с Украиной не нужна, и с Литвой не нужна война, и у него абсолютно другие приоритеты. Он хочет, чтобы у Беларуси осталась, ну, хотя бы видимость независимости, чтобы управлял Беларусью его сынок Коля. Все, других задач у него нет. И никакой ненависти, то есть, может, у него есть какая-то нелюбовь к Зеленскому, но к Украине, я уверен, у него ненависти нет. Может быть, опять же, есть какая-то неприязнь к странам Балтии и к Польше, но не до такой степени, чтобы их там смешивать с ядерными отходами, да. То есть, я думаю, тут он, конечно, действует в какой-то степени под давлением. И не потому, что он такой хороший, потому что он там миролюбивый. Нет. А потому, что у него есть свой шкурный интерес. Этот интерес его совершенно понятен. Сохранить власть и передать ее по наследству.
А внутрироссийские настроения? Вот у нас недавно был Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка. Он сейчас воюет в ВСУ, младший сержант. И он рассказал про новое движение, называется «Черный искра», и сказал, что у него выходили люди из «Газпрома», из системы «Газпрома». Создается такая новая подпольная организация. Многие к этому критично отнеслись, но Игорь Волобуев человек с определенной репутацией, то есть у него и боевой опыт, и, в общем, ну, у него есть своя репутация, как он сказал на ВТРУ, я поставил ее сейчас на кон. Вообще, насколько вероятно, что внутри России, вот в этих средах, типа там «Газпрома», каких-то других компаний, может зреть что-то, что впоследствии когда-то может привести к расколу элит?
Вчера, по-моему, была статья Гардиана на эту тему, и там было сказано, что зреет уже, что все элиты супер недовольны тем, что происходит, они понимают, что все летит в пропасть, и хотели бы это остановить, но слишком трусливо, чтобы сделать хоть что-то. Но, конечно, они действительно трусливы в основном, но, может быть, там среди тысяч людей найдется 5-10 человек, которые не такие трусливые, готовы действительно что-то сделать. Я это не исключаю просто из-за того, что те люди, которые богатые в России, которые принимают какие-никакие решения, они, как правило, все-таки посмелее, чем обычные люди, которые вообще никакой власти, никаким ресурсам доступа не имеют. Поэтому я думаю, что совсем отрицать такую вероятность было бы неразумно. Все происходит в этом мире, в том числе и это может происходить. Плюс, очевидно же абсолютно то, что в России и население, и элиты, и даже среди, как Z-военкоров, как вы верно отметили, зреет недовольство Путиным. Им недовольны. Все считают, что он куда-то как бы плохо делает свою работу по-разному. Плохо, то есть кто-то говорит, что Путин там козел, потому что войну начал, кто-то говорит, что он козел, потому что войну выиграть не может, но все в том, что он козел, как бы согласны все, и все хотят как бы его сковырнуть так или иначе, боятся, но если его сквернет кто-то, кто там неназванный, какая-нибудь черная искра, например, то горевать по Путину не будет никто.
Ну, то есть, как долго это может вот длиться? Вообще, если посмотреть на такие системы, и как долго может формироваться? То есть, условно говоря, как долго этот страх перед Путиным может быть неким сдерживающим фактором? И что может это...
Пока репрессии не начнутся. Я думаю, когда Путин же понимает, он сам тоже читать газеты умеет, я думаю, он знает, что происходит в его стране, что элиты все больше и больше недовольны, что, возможно, какие-то заговоры где-то зреют, что кто-то сливает информацию. Ну, мы же про удар орешником узнали сильно заранее, чем большинство Z-военкоров и чем российская армия узнала об этом. Почему? Потому что, очевидно, где-то в Минобороны сидит источник, который сливает информацию либо Украине, либо странам Запада. То есть в руководстве России на самом высоком уровне, на уровне, который принимает решение об ударе баллистическими ракетами, есть люди, которые с Западом делятся информацией. Это совершенно точно. То есть мы это знаем. Достоверно нам это известно. И помните, была такая же, очень похожая, по крайней мере, ситуация в 2022 году, в январе и в начале февраля, когда тоже западные СМИ со ссылкой на анонимные источники говорили о том, что Украина подвергнется нападению со стороны России вот-вот. И там 18 число или 16 февраля называлось. И не верили, говорили, ха-ха, да быть не может, но это глупости какие-то, никогда в жизни этого не произойдет. А потом выяснилось, что правы они были. Вот сейчас, когда газета «Гардиан», и не только «Гардиан», там еще газета, это, пардон, журнал «Экономист», и много кто другие, CNN и «Политика» писали о том, что да, действительно, в окружении Путина суперсильное недовольство, и они там, заговоров пока нет, но в направлении этом ситуация развивается. Многие не верят, говорят, это какая-то фигня, этого быть не может, но я, научный горьким опытом 22-го года, знаете, все-таки скорее верю, чем не верю. Я думаю, что действительно это есть, и эти западные разведки сливают информацию через западную прессу, причем не просто прессу, не какие-нибудь там Mirror, да, газету, а через серьезное издание, такое как Guardian, такое как журнал Economist, сливают информацию, которая на самом деле объективно в переводе существует, и это не фуфло, это серьезная информация.
Ну вот это интересно, как вообще появляется информация в западной прессе, учитывая, с одной стороны, это дырявая система, как мы знаем в России, но есть ближний круг, он, видимо, герметичен. И когда, например, в «Нью-Йорк Таймс», в «Вашингтон Пост», в «Гардиан» или где-то еще появляется информация со ссылкой на источники в Кремле, всегда интересно, как эти источники решили выйти на контакт. То есть это, грубо говоря, было инспирировано Кремлем, или это было западными разведками и так далее. Тут вот тоже целый мир ведь сейчас вот этот информационный. Как проявляют себя эти источники? У вас есть понимание этого?
Ну да, мы знаем. Вот недавно уехал из России в Америку Денис Буцаев, такой заместитель министра природных ресурсов, если я не ошибаюсь. Да. Выяснилось, что у него, кажется, был то ли американский паспорт, то ли грин-карта. Ну, что-то одно из двух. Скорее всего, паспорт все-таки был. То есть это был в правительстве России человек с американским паспортом, и я склонен думать, что он какими-никакими данными делился. То есть человек заранее подумал о том, чтобы получить американский паспорт, и, скорее всего, сливал американцам какую-то информацию. Почему Буцаев, кто-то скажет, ну, замминистра, подумаю, что же мне там не слишком
крупная птица. Серьезный уровень, тем более Минприроды.
Он ресурс. Друг Мантурова, он протеже Мантурова, а Мантуров это человек очень серьезный, то есть, ну, как бы в первую десятку важнейших лиц России входит точно, то есть он там в совещаниях Путиным участвует и так далее. То есть, вот, пожалуйста, вот этот Буцаев наверняка что-то досливал. И я думаю, если правда то, что пишут западные СМИ, а я думаю, что это правда насчет того, что зреет недовольство, и все как бы видят, куда, в каком направлении развивается ситуация внутри России, я думаю, что очень многие люди в окружении Путина даже выходят сами инициативно на западные разведки и пытаются с ними как-то договориться, давайте мы вам какую-то информацию, а вы нас потом не будете значит, на колбасу пускать, когда все поменяется, и вернете нам наши денежки, и вернете нам наши виллы на Западе и так далее. Потому что все понимают, что ну, типа, через 3-4 года вряд ли Путин уже будет президентом, и вряд ли вся эта система устоит через 3-4 года. Поэтому каждый думает сейчас о своей, так извините, заднице, и людей типа этого Буцаева, который за американский паспорт, так сказать, будут делиться информацией с американцами, а может быть и не с американцами, может с британцами за британский паспорт, или с французами за французский, таких людей будет все больше и больше. Потому что все как бы хотят же, все понимают, что Путин, конечно, им много чего дал, но все-таки он не бесконечный, и сейчас он уже отбирает больше, чем дает, и, в общем, никакого смысла дальше его поддерживать особо уже и нет.
Ну, это агония уже, можно ли? Ну, я понимаю, что это не совсем научный в политологическом смысле термин, но если посмотреть на это с точки зрения метафоры, это уже агония?
А, все-таки оно я бы сказал, что это гниение такое, гниение. То есть вот там уже появились в этом мясе, в этом теле режима появились червячки, которые уже думают не о теле, а думают о себе, и это тело поджирают с разных сторон, и куски этого тела отваливаются, как этот Буцаев, например, и так далее. То есть все начинают думать уже не об общем деле, потому что, давайте честно скажем, всей российской элите абсолютно похеру, извиняюсь, Луганск, Донецк и даже Запорожская с Херсонской областью, и даже для многих Крым. Никакого интереса, никакой ценности не представляет. Поэтому, если это все отвалится, а к ним вернутся их деньги, их капиталы, их виллы, дачи и так далее на Западе, они будут абсолютно счастливы, их это будет полностью устраивать. И они об этом думают сейчас гораздо более напряженно, чем о том, как, значит, взять там малую такмачку или какое-нибудь еще село такого же ранга.
Только что появилось два сообщения от российского МИДа, я их зачитаю. Россия рекомендует иностранцам как можно скорее покинуть Киев, а его жителям не приближаться к военным, к объектам военной и административной инфраструктуры. ВС РФ приступает к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Это одно. Ну, тут просто это я по информатору Украины, инсайдеру ЕА цитирую. И ВС РФ будут наносить удары по центрам и по центрам принятия решений, и по командным пунктам в Украине, МИД России. Вот только что появились такие сообщения. То есть это продолжение вот этой атаки, которая была, и это опять же для Путина, то есть все.
Конечно, да, конечно. Но все же понимают, что никто не будет сидеть и ждать этих ударов в здании, там, не знаю, правительства, допустим, или в здании Верховной Рады, или в здании там, администрации президента. Все, конечно же, есть у них специальные места, безопасные, где, откуда они будут работать, и, ну да, разрушат несколько зданий. Окей. России потом придется больше платить репарации за восстановление этих зданий. Вот и вся значит, расклад. Только такой. Ничего особенно сильного, мощного Россия этим не добьется. Единственное, конечно, жалко то, что людей, которые опять будут несколько ночей, видимо, не спать, ночевать в метро, может быть, даже кого-то ранят или даже кто-то погибнет. Но ничего кардинально это не изменит. На линии фронта это не изменит вообще ничего. Более того, на линии фронта сейчас события развиваются так, что Россия в ближайшее время, видимо, отступать начнет. И, кстати, в Запорожской области уже отступают. Поэтому, ну, пожалуйста. Я думаю, вот это уже можно назвать, пожалуй, агонией, когда начинаются удары уже хоть куда-нибудь, чтобы показать, что еще есть какая-то силушка, и мы еще на что-то можем повлиять. Не могут. Не получится у них с помощью этих ударов ни на что повлиять.
Спасибо вам. Иван Яковина был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всем доброго.
Спасибо, до свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. У нас сейчас 3500, это важно для алгоритмов Ютуба, поэтому если вы готовы нас таким образом поддержать, можете поддержать. Если готовы поддержать работу канала Игорь Англгрэм донатом, то можете тоже это сделать. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании к этому видео. Ну а сейчас вернемся. Нет, уже не вернемся, мы провели этих двоих в промежутке. Еще раз, Оксану можно поздравить. Тут как раз пишет: поздравляю Оксану с днем рождения, врач Бундесвер Германии. Врач Бундесвера тебя поздравляет тоже с днем рождения. Давайте еще в завершение вместе с перекличкой можете поздравить Оксану и сказать, где вы нас смотрите и какие у вас профессии. Да? Поэтому напишите, прокомментируйте, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. И Оксану таким образом тоже поздравьте. Ну, то есть, поздравляю от там, сварщика, журналиста и так далее. Это очень красивая такая история. Поэтому напишите и прокомментируйте. Так, что у нас еще есть за комментарии? Что у нас? Да, Оксану поздравляют наши зрители. Оксана, с днем рождения. Ну, сейчас ты можешь много читать хороших, добрых комментариев. На цветы Оксане. Александр, как раз $10. Привет из Бостона. Оксана, с днем рождения. С днем рождения, Оксана. Поздравляю от экономиста из Еревана. Парабенс, это да, тебя Лиссабон. Что у нас еще? О, это мне, спасибо, Денис, спасибо, да, ну это Оксане, да, мы Оксане как раз сегодня вот принесли. Оксане,
вот смотрите, я уже принял.
А ваза у нас какая? Да, какая у нас ваза, да, зато? Все, молодец, поздравь Оксану как раз от нас, ну мы уже поздравили. Ну все ради пиара, да, Денис?
Конечно, мы сказали на цветы Оксане.
Да, ну так это Оксане цветы, да, мы Оксане купили цветы, мы же тут как раз от Грэма поздравили Оксану. С днем ее 18-летия. Тебе 18 лет и какое-то количество. 18 лет и несколько месяцев, да, еще как-нибудь. Так что. Да. Так, вот у нас еще. Тут еще. Смотри, тут Оксана, с днем рождения из Ирландии, с футбольного поля. Киптам, поздравления от бывшего офтальмолога. Оксана, с днем рождения от учителя из Нарвы. Поздравляю от психотерапевта из Лондона. Да, это важно. Оксане поздравления от Оксаны, тестировщица программного обеспечения из Харькова. Сейчас временно из Винницы. Поздравления из Озерок. Многое благое лето Оксане. Тут какие красивые цветы. Днем рождения Оксану от грузчика из Ленинска. Грузчик из Ленинска тебя поздравляет, Марат написал. Оксане поздравления от домохозяйки из Одесской области. Капитан яхты из Черногории тебя поздравляет, Сиват. Так, еще Оксана, с днем рождения из Верхоянска. Поздравления, Оксане.
Верхоянск это вообще где?
Да, это в Верхоянске.
Верхоянск.
Да. Мурманская область, с днем рождения. Днем и ночью с вами. Спасибо большое за вас. Труд, Оксане, еще раз здоровья и благополучия. Всем нам мира и добра. Поздравления, Оксане, от геофизика Москва. От инженера-строителя из Дюссельдорфа. Якутия. Приветствуем от украинцев. Москва поздравляет еще счастья и здоровья из Запорожья. Тут написано, что Оксана – это украинская форма греческого имени Ксения. Вот, Ксения? Так что.
Так ты Ксения?
Она Оксана. Оксана поздравляет пенсионера из Резекне, поздравляю тебя из Оклахомы, ну и из других городов и стран. В общем, Оксана сегодня весь мир поздравляет Оксану.
Это мы, считай, перекличку провели сразу.
Да, ну мы и провели перекличку-то параллельно. Это совместили, так скажем, профессии.
Приятно и полезно.
Вот, тут еще, смотри. Екатеринбург всегда смотрит. Поздравления вам для вашей милой сотрудницы. От пенсионерки из Иркутской области поздравления. От логистик-менеджера из Англии поздравления Оксаны. Поздравления Оксаны от пенсионерки из Пурцемса. Поздравления Оксаны от хендлера таксеныша Джоя. Вот. Верхоянск, Якутия, если не ошибаюсь. Оксана, с днем рождения.
Там полюс холода стоит памятник.
А?
Верхоянске. Ну, то есть так, как Оксана любит поплавать.
А, это полюс холода в Якутии, да. 10 фунтов с днем рождения Оксана. Оксана с днем рождения. Оксана с днем рождения из Португалии. Парикмахер из Питера тебя поздравляет. Ну, и еще целый ряд.
Да, пожалуйста. Она тут ходит туда-сюда. Ей приятно. Она даже не может сидеть на одном месте, когда да, слышит
эти поздравления. Она уже почти летает у нас.
Она уже подпрыгивает. Да, на крылья. От бывшего врача из Сочи Оксану с днем рождения.
Ветеринарный врач. Да, тут еще.
Памятник стоит.
Португалия вот поздравляет тоже Оксану.
Обригадо, надо сказать.
Алигато?
Абригадо.
Это по-японски.
Да, это по-японски. А где поздравления из Японии?
Абригадо.
Япония, поздравляйте тоже сегодня. Так, сообщество риэлторов Бутова поздравляет Оксану, да. Это правда, смотри, риэлтор, реально ник риэлтор. Да, от корсиканских тамплиеров Оксане пламенный привет.
Адвокат из Израиля и домохозяйки из Кадиса.
Это да.
Дальнобойщик, дальнобойщик нас один тут поздравляет. Кинозвезда. Да. Олег, ну что вы как это скромно так? Кинозвезда, голливудская звезда вас поздравляет из Вирджинии.
Спасибо большое за эфир, с праздником из Петербурга. Хэппи бёзда Оксана из США, Вирджиния.
Спасибо вам, Олег. Верхоянск в Якутии. Ну да. Так. Вся земля поздравляет Оксану.
Да. Спасибо всей земле.
Да, спасибо.
Продавец из Луизианы.
Да, еще от Марины из Италии тоже еще поздравления. Ну вот тут прям... Так, я этой женщине желаю от всего сердца долгих лет со всей нежностью, рождая стихи и добрый свой привет. Пусть будет, о чем мечтаешь. Счастливо быть в жизни и в любви. Я вижу доброе, как ты порхаешь, и там закончился. Да, Сергей написал.
Из Хакасии поздравления Оксане.
От винодела из Одессы. Винодел из Одессы.
Владика, у нас подбирается, да, психолог, потом винодел.
Психиатр.
Психиатр. И все остальное мы можем просто...
Началось все от крановщицы.
Крановщица,
да. Так, Москва, международная логистика с Оксаной.
Счастливо, да.
С днем рождения Оксану поздравляю. Ну и так далее. Ну что?
Так, пожалуйста, не забывайте, что через буквально 15 минут... плюс-минус.
У нас Оксане от кандидата в президенты Украины поздравления.
Ого. Да.
Надо прогуглить. Реально? Хочу
прогуглить.
Да. Ну, в общем, уже пошел. Как это пошло, да? То есть, серьезный. Так, что у нас еще? Кандидаты в президенты. Лайки поставьте, кстати. Это ко всем относится, кто еще не поставил. Дело добровольно, но, в общем, таким образом вы способствуете...
Леонид Андреевич, большое вам спасибо.
Сначала виноделие, потом психиатр. Германия, Саша Слесарь, мои поздравления.
Саша Слесарь.
Саша Слесарь, да. Все, ладно.
Так вот, я забыл, то есть пока не забыл. У нас через 15 минут, пожалуйста, не отключайтесь, Артем.
Он уже в 5, да?
В 5, да. И, ну, тут стоит переадресация? Стоит? Сейчас, подождите. Пока смотрю. Да, стоит. И мы будем общаться. Вот и он. Артем берет гитару и тихим голосом. Ну, не тихим, Артем и не тихий голос.
Тихий голос, но вот. Гитары нет.
Ничего мы тебе устроим. Поэтому буквально в скорости Артем будет сменять вот этот вот эфир на свой эфир. И мы, соответственно, будем продолжать прекрасные программы. Этера.
Ну что?
Называется. Все, спасибо всем большое. Встречайте Артема буквально через «Привет из Индии». А как посылку отправить Оксане? Да.
Не знаю.
Латвия спас.
Ну все, спасибо всем. Берегите себя и встречайте Артема Липина. Всем пока.
Пока.